Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. Итак, мы начали с вами Новый год с новыми надеждами, с новой энергией, может быть, с новой верой или с какими-то лучшими пожеланиями. Обычно мы сравниваем, как прожили прошлый год и вот как планировать следующий год, чтобы учесть какие-то ошибки, может быть, или продолжить какие-то хорошие дела. То есть у нас есть стремление к счастью, конечно же. Мы не раз об этом говорим и со сцены, и на других площадках мира провозглашается идея счастья, она привлекательная идея. Все хотят что-то узнать новое об этом. Но мы скажем, что ничего нового в этом понятии нет. Его нельзя описать, счастье. Какие-то логические основы не подходят для него, но логично. Оно не вписывается в какие-то аналитические нормы или философские понятия. Скорее, это как бы вывод знания. Вывод, который мы должны почувствовать сами. Вот тут ничего не поделаешь. Как каждый летит в своем самолете, говорится в нашей жизни. Так, такой пример говорится. Каждый летит в своем самолете. И мы уж сами должны управлять этим самолетом. Мы можем только получать какие-то инструкции по рации. Но самолет в воздухе. Если что-то случается, с земли нам не помогут. Вот такие примеры дают также веды, древние мудрецы, что мы очень ответственны за свою жизнь. И счастье, мудрецы сразу говорят. Один мудрец по имени Ними пришел к царю. Сам пришел к царю, без спроса. То есть мудрецам позволяет не записываться на прием, не ждать, когда их запишут. Не говорить, по какому вопросу пришел. Если человек мудрец, для него все двери открыты, потому что они знают секреты жизни. Наоборот, их ждут. Трудно их чем-то привлечь, потому что мудреца не привлекают ни деньги, ни положение, ни власть, ни что-то материальное. Но они приходят, когда это необходимо. Необходимо, когда есть у человека потребность в этом. Они являются сами. Если ученик готов, гуру приходит сам, сам является он. Не нужно приглашать или привлекать, или платить за это. Нужно просто иметь вот этот интерес. Этот царь, он был большим энтузиастом. Он управлял подданными и интенсивно искал счастье для людей. То дно, один проект, другой для людей, четвертый, пятый. Он так хотел, чтобы люди были все счастливы в его царстве. Чтобы были и деньги, зарплата хорошая, и жилье было хорошее, и одежда, и здоровье, ну и дети воспитывались, образование, медицинская помощь. Ну то, о чем мы сейчас и думаем, все тоже. И он даже был очень успешен в этом, гораздо более, чем мы можем себе представить сейчас. В царстве на самом деле было большое экономическое процветание. И все же он в сердце сомневался, правильно ли он вообще поступает. Потому что поведение людей стало меняться в его царстве. Как будто вот есть все, а люди неудовлетворены. И даже критикуют царя за что-то. За какие-то малейшие вещи, что раньше не обращали внимания. А теперь даже маленькие нюансы стали тревожить людей. Вот у меня есть вопрос. Мне нужно пообщаться с мудрым человеком. Что же будет дальше? Встречали такое? Когда старайтесь с детьми то, и другое, и третье, и все для них, пожалуйста. А вот они неблагодарны, недовольны, смотрите, как же так? Что же делать? Нужно спросить, как же тогда быть? Почему они несчастливы? Все наоборот получается. Вот этот мудрец с ними вошел во дворец царя, увидел его лицо просто. Сразу громко сказал, да будь тебе известно, царь, что в этом мире счастья нет. Твои напрасные усилия. Чем больше ты стремишься к счастью к своему, тем более ты будешь несчастным. Неверный путь – это ловушка, иллюзия. Чем больше мы пытаемся удовлетворить свои чувства, тем больше они не удовлетворяются. И чем больше мы усилий совершаем в этом направлении, тем больше мы разочарованы. Я так много сделал, говорим, и такой маленький результат. Но я так много сделал. А совсем другое дело. Представьте, вы ничего для себя не делаете в жизни, для своего счастья. Вообще ничего. И даже не ждете ничего. То есть для себя ничего не делаете. Просто свой долг выполняете. И малейшая вещь, которая приходит на этом пути, кажется, очень дорогой платой, ведь я же ничего не жду. Даже маленькая вещь становится очень важной. Удовлетворение. Как выясняется, если жизнь отрегулирована у человека, его ум, разум, физическое тело, деятельность, питание, то человек удовлетворен просто пищей и мышлением. Все. То есть счастье-то внутри нас. Оказывается. Ну а если жизнь не отрегулирована, если не удовлетворен, мысли неудовлетворительные, и пища неправильна, нет способа, говорится, свою жизнь сделать счастливой. Да, рыбу вынимают из воды. Ну и какой способ сделать ее счастливой? Пока не вернется в водную стихию, мы не можем даже рассчитывать, что будет какое-то счастье. Но чем больше мы усилий совершаем, чем больше пытаемся удовлетворить ее, какие-то неудобства устранить, тем хуже и хуже ей становится, просто потому что воды там нет. Все есть, все есть. Все. И мягкая постель есть, и покрывало, и зонтик от солнца. Ну, все удобства и напитки, ну, все, что можно, да, в жизни, комфорт. А что же ей не хватает? Она задыхается. Воды-то нет, воды-то нет. И когда есть эта вода, вот эта среда, наша среда, оказывается, рыбе вообще ничего этого не нужно было делать. Все казалось лишним. В нашей современной цивилизации мы много чего производим, потребляем сейчас, как никогда. Но правильно ли это путь? Ведь люди становятся какие-то неудовлетворенные. При всем этом разнообразии, какой-то технологии, производства, новизны. Удивительных вещей сейчас люди творят. Очень трудно найти счастливого человека. Труднее и труднее. Вот даже просто умиротворенного человека. Просто у которого нет беспокойств в голове хотя бы. Не будет идти с тупостью. Тупые люди есть. Мы знаем. Умиротворенный, удовлетворенный человек. Удовлетворенный человек значит бесстрашный человек. Это последний этап жизни, рекомендован человеку обрести бесстрашие. Обязательно нужно это, необходимо. Мы всегда чего-то боимся, мы в чем-то осторожны. Жизнь есть жизнь, да, тут много всяких ловушек, непредсказуемых вещей. Нужно быть осторожны, факт, мы живем не первый год, мы понимаем, всякое может случиться. В жизни есть опасные вещи, и болезни могут прийти, несчастные случаи могут прийти. Семьи могут разбиваться, знаете, без не планируя ничего, несчастье может прийти в один день. И мы очень осторожны в этом плане, мы хотим сберечь свое счастье, мы хотим сохранить его, закрыть его, как-то спрятать его под замок, под решетку, за крепкую дверь, чтобы никто не вмешался туда, чтобы никто не потревожил наш покой. Это страх. Это элемент страха. Причем элемент страха пронизывает как бы все существование человека. А мудрые говорят, освободись от страха. Это совершенство жизни. А как освободиться от страха? Я так говорю, смерти нет. Начни с этого. Вот хорошее начало. Для души смерти не существует. Вот с этой точки зрения вообще можно о смерти не беспокоиться. Душа не умирает, и все они умирают. Написано. Подтверждено всеми святыми. Подтверждено всеми писаниями мира, что душа вечна, то есть сама суть, жизненная сила не умирает, неразрушима. Она пронизывает все тело, она дает этому телу жизнь, как бы основу. Но душа отождествляет такой себя с этим телом, мы его чувствуем, это тело, мы отождествляем себя с этими элементами, которые там есть, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Ум, разум, ложное эго, эти тонкие элементы, грубые элементы, санкья-йога сосчитывает их подробно, 24 элемента материального мира, 24 элемента. И происходит отождествление, как бы. Вот смотрите, отождествление с умом, это мысли, мысли, мысли. Но сознание присутствует в других частях тела, не только в голове, только в мозге. И в костях, и в мышцах, и в сухожилиях, И в работе желудка сознание присутствует. Там просто нет мысли, я не могу осмыслить функции желудка. А функции другие есть. Сознание там присутствует. Ноги имеют такое же сознание, как и голова, потому что в голове есть функция мышления, а в ногах функции мышления нет. Есть живые существа, у которых не развиты все эти мозговые клетки. Нет такой совершенно нервной системы. Они чувствуют это же совершенно по-другому, как мы чувствуем просто ноги без головы. Мы же их чувствуем. Это тоже существование. Как я чувствую элементы земли в этом теле? Кости. Да я не чувствую. Но я опираюсь, я чувствую как опору в этом теле. Я отождествляю себя со свойством этого элемента. Не самим элементом, а свойством этого элемента. А как я чувствую элемент воды в этом теле? Отождествляю. А это слизь, а тело, смотрите, гибкое. Вот оно бесшумно почти. Может. Вот я так понимаю, я чувствую элемент воды, вот он. Элемент воздуха – это дыхание и движение. Вот, я чувствую, что можно двигаться. Как вот, знаете, это система пневматическая называется. Есть воздушные потоки в теле, и сокращаются мышцы под влиянием пран, тонкого воздуха. Я могу не знать об этом, просто отождествляюсь с этими вещами. А голову отождествляю с мыслями. Я не знаю, откуда там мысли, как они там технически вот пребывают там, как эти нервные клетки, эти электрические разряды взаимодействуют. Я просто отождествляю себя с функцией этого тела. А кто такой я? А я — это тот, кто в зеркало смотрит. Вот это тот поверхность кожи. Вот это поверхность тела, вот я себя представляю вот внешним видом. Внутреннюю вещь я не вижу. Да и видеть не хочу. Я на самом деле себя в зеркало, вот прическа, вот кожа, вот форма. Я себя так и знаю, другим также представляю себя по фотографии. Знаете, отождествление с телом. Тело подвижное, тело гибкое, тело прочное одновременно. Ум скоростной, видите? А чьи это свойства все? Крепкость, гибкость, подвижность, легкость, невесомость, тяжесть. Все в теле есть. Холодное. Горячее, воздух в теле по-разному реагирует. Есть холодные потоки в теле, есть горячие потоки воздуха. Элементы огня. Это все свойства души. Поэтому о душе и говорится. И тяжелая, и легкая. И подвижная, и недвижимая. И быстрая. И очень постоянная, медленная. Стабильная. Все присущее нашему свойству. Если вы возьмете все способности живых существ, соедините в одну, суммируете, это будет напоминать лишь способности одной души. То есть у нас потенциал очень могущественный. Когда мы теряем это могущество, мы испытываем страх. Если бы не были могущественны потенциально, мы бы не боялись. Если бы это была наша природа, просто умирать и рождаться, почему мы должны были бояться смерти? В том-то дело, что это не наша природа. Это природа тела, с которой себя отождествляет. Это не я. С этого только начинается путь, к счастью, говорится, с этого понимания. Да, в западной философии Сократ достиг этого уровня, говорится. Сократ осознал отличие материи и духа. Это все, что он мог сделать. Это максимум, что он мог сделать при помощи мыслительных вот этих вот тонких размышлений. Как? А нужно отрегулировать свою жизнь мышления. И можно тоже, каждый может это почувствовать умом, тонким умом. Нам дано это право. Но обычно для этого люди становятся отшельниками, они все контролируют питание, они следят за своей брачной или безбрачной жизнью. Там очень строгие правила есть. Законы существуют. И поскольку нас с вами научили жить по собственной прихоти, как бы не опираясь на эти тонкие законы, мы не можем вот эти вещи вот увидеть перед собой, хотя они прямо перед глазами. Нас научили почему-то видеть атомы, молекулы в уме. Мы показали это на доске, на экране, как устроена материя. Мы так и ходим и думаем про атомы, молекулы. А там всякие секреции и прочее, и желудок, и кишечник, там вот такие процессы происходят, мы это наблюдаем. А за этим процессом есть живое существо, есть жизнь. Процессы не существуют в безжизненном теле. Жизнь дает начало этим процессам. А вот как она так вот дает этим процессам жизнь? Химическим, физическим законом. Каким образом это включается? Однажды мы были на берегу моря как-то. Там был отлив, и много чего на берегу можно было видеть. Камни там, водоросли были. Всегда, когда отлив, люди выходят к берегу моря, там местные жители смотрят, что там море, какие дыры оставляет. Прилив, отлив. Это раковины, или, может, морская капуста бывает очень много, после штормов собирают ее тоже. И тут было очень много морской капусты. Ой, просто горы морской капусты откуда-то было. По ней все ходили, и я увидел камень и морскую капусту. И корень прикреплялся к камню. Я подумал, интересно, как она растет на дне моря, какие у нее корни. Я поднял за корень эту морскую капусту. Она просто прикреплялась к камню. Ни к чему другому, просто к камню. Я пытался оторвать, и я не смог. Я оторвал, саму капусту порвал. Но вот эта связь камня с корнем я не смог ничем, ни другим камнем разбить, ничем. Это очень прочная связь. То есть вот так душа держит тело. Это физическое тело. Очень сложно понять. Где это соединение? Где самое тонкое соединение называется ложное «я». Сейчас поясним. Собственно, враг счастья – вот это вот ложное «я», понимание себя. Отсюда все ложные наши впечатления, ложные связи, ложные надежды и все ошибки исходят из этого вот источника. Ложное мнение о себе. Тут первая связь материи и духа. Душа – это я просто, я знаю, я существую. Вот кто я? Вот тут много всяких вмешивается представлений. И у нас есть отождествления в жизни, их немало, мы ими пользуемся, как без них прожить? Я женщина, я мужчина, так принято считать. Потому что если тело женщины, я вот веду себя как женщина, и голос у меня женский, и психология женская. А если я мужчина, я по-другому чувствую мир, у меня другие секреции, как бы другая физиология, я вот так понимаю, чувствую мир. Это отождествление. Хотя душа одна и та же. Машины разные. Это мнение о себе настолько тесно связано с моей сутью, это первый этот элемент материи и духа, очень тонкая аханкара ложная, тонкий элемент. Очень трудно понять вот эту крепчайшую, мощную, тонкую связь. Что расстаться с этим отождествлением подобно смерти вообще. Люди меня оскорбили, меня назвали таким именем. Вот такое слово сказали про меня. Но это же просто слово. Ну, просто, может быть, человек сумасшедший, может быть, неадекватный, может быть, больной, может быть, расстроенный. Но почему так больно? Я все это понимаю, да. Он даже просил прощения потом. Ну, как-то больно. Вот так меня назвать, меня, понимаете? Мне очень трудно это переносить. Потому что я о себе что-то думаю. Я пуще жизни берегу это название свое, кто я. Внутри себя чувствую полноценным, нормальным человеком, не глупым. Хорошим даже человеком, понимаете? Но бывают плохие поступки, но я тут не очень виноват, понимаете, потому что это окружение влияет на меня. Иногда могу, конечно, ошибаться, но я поправляюсь, извиняюсь, то есть я знаю культуру. Ну, я, в общем, такой же, как все, то есть не нужно меня в чем-то обвинять. Я не больше виноват, чем другие, то есть я пытаюсь вот себя защитить, понимаете, где-то внутри я живу, защищая себя на каждом шагу, потому что все равно я полон недостатков и ошибок, я сам об этом знаю, я знаю, но когда мне говорят, мне плохо. Поэтому говорят веды, что освободиться от ложного «я» мы должны не под давлением от кого-то, а самоосознанием. Сами познать себя. Честно быть перед собой. Вот это будет счастье. Непростой путь. Потому что в основном люди думают не о себе сейчас, какое есть, а о том, кем я буду. Так себя представляют. Представьте, вы приходите в гостиницу, говорите, дайте мне номер богатый. На год вперед снимаю этот номер, лучший номер, с ванной, там, с туалетом, с гостиной, со спальней, с рабочим кабинетом, то есть все удобства, хочу, заказываю. Люкс пятизвездочный, все, все, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот вам номер. На год вперед. Но заплачу, когда будут деньги. Потому что в будущем я очень богатый человек. Но я собираюсь быть богатым человеком, понимаете, в будущем. И, конечно, когда будут деньги, я ей заплачу. Пускайте мне, давайте этот номер, записывайте на меня. Нет, ничего этого не произойдет. Гостиница не согласится. Пока вы реально не покажете ваш счет, что вы способны платить. Так же в этой жизни, если спросить, вот кто ты сейчас? Ну, это не важно. Но в будущем я делаю тот и тот, у меня такие планы, вот это я на это и надеюсь, вот это мое счастье. Это иллюзия. А реальность это то, что я сейчас прямо себя представляю. Прямо сейчас. Хотя как же вот прямо сейчас я себе что-то представлять? Прямо сейчас? Так это возможно, что ли? Я же должен какой-то процесс принять, там, развитие. Конечно же, это в будущем, а не сейчас. Нет, нет, Веда говорит, сейчас должен счастье слива. Прямо здесь, прямо сейчас. А что тут сложного? Отрегулируй просто свои мысли и деятельность тела. И счастье ты почувствуешь. Оно у тебя внутри есть. Но, говорится, вот кусок золота запыленный или даже покрытый каким-то глиной, землей. Когда он покрыт, мы же не видим. А стирая этот налет, мы видим, золото блестит. Есть там золото. Это покрытие. Каждый человек – это душа. Счастливая душа. Совершенная душа. Но покрытие, вот эти ложные представления о себе. Потом история нашей жизни тоже на нас складывается. Все эти впечатления мы носим с собой. Этой жизни, прошлой жизни, говорится. Чета дарпа намаджи нам бхава, маха дава генерва панам шриакарава чандрика витрана. Нету дживана. То есть это покрыто пылью, множеством жизни, наше золото, наше счастье, наше знание, наши изначальные вечные качества. Мы никогда не умирали, не умираем. Тело так устроено, материальный мир так устроен, что любое, что здесь появляется, проходит через 6 изменений. Это программа для всего материального мира. Любое живое существо, любой предмет появляется, существует какое-то время или растет, выделяет побочный продукт, увядает и исчезает. 6. Рождение, рост, деятельность, побочные продукты, это может быть семья или какое-то творчество, деятельность. Потом увядание, старение происходит, а потом исчезновение, обнуление, говорится, обнуление, все. Прах ты, и в прах возвращаешься. Из ничего формируется это все, в ничто уходит. Как мне одна бабушка верующая говорила, Бог берет глину, чтобы сотворить человека, лепит из глины, потом дышит туда, человек оживает. Вот и все. Я после этого потерял интерес к религии, конечно же. Я не мог понять, что это за мистика такая, как вздохнул туда, что это за Бог такой. Но в чем-то она права. Сейчас я повзрослел чуть-чуть. Ну, не такая же глупая бабка была. А? Что-то в этом есть, понимаете? Потому что тело состоит из элементов земли, это факт. Откуда мы берем? Из пищи. Пища растет только из земли. Все вот эти вкусы, запахи, все эти элементы. Из земли мы получаем. И в землю же, конечно же, уходит тело. А куда же оно уходит? Оно распадается, и все, его нет. Вот мы сейчас ходим по земле, а вы знаете, что все это тела прошлых живых существ. Миллиарды лет здесь жизни. Это все тела предыдущих форм жизни. Мы не видим там никаких тел. Это тело ходит по другим элементам, таким же точно. Дышим воздухом, пьем воду, элементы земли, через пищу получаем. И формируем представление о себе, название носим какое-то, особенно важное название. Как называется, как представить по карточке, либо по паспорту, либо по удостоверению, или еще по каким-то признакам важным. Очень кто-то, доктор Ног, покажи, о, да. Да, доктор наук, конечно. Так я не вижу, что доктор наук. Но туда посмотрел, доктор наук, точно. О, да вы великий доктор наук. Если сейчас к врачу идете, он на вас и смотреть не будет, он просто смотрит на ваши анализы. Вообще, возможно, не помните, чего пришли. Просто кал оставьте там, да и уходите. Можно и так. Но технология называется. Да, возможно, это тоже подход, просто вот что-то болит, что-то можно устранить, и не спрашивая человека, да, если мы знаем, как все это устроено. Но почему болит? Нужно посмотреть на человека. Почему это вот у него болит, а вот у него рядом не болит? А почему этот человек так долго живет? Ему уже 89 лет. А это, смотрите, и 40 не дожил. А этот 25 лет заболел тяжелой болезнью, не выжил. А бывает, родился с онкологией. А что же это такое? И что он ломает голову? Как эта болезнь прогрессирует? Где логика? А? Все должно быть по-другому. Дети не должны болеть такими болезнями. А кто сказал? Потому что такого не было никогда. Ну, обычно, наверное, это онкология, это, наверное, сигареты, наверное, это, наверное, мясо, сейчас говорят, там, что еще, как-то горячие или острые люди едят, как-то вот, может быть, они навредили себе в течение многих лет. А может быть, от нечистого воздуха, который мы дышим в городах, но это нужно время, чтобы заработать на онкологию. Ну, как рождается ребенок? Младенец с онкологией. Кто наградил его этим? А? За что, спрашивается? Ведь он еще ничего плохого не сделал. Он еще и вдоха одного не сделал полноценного. Это говорят, да? Что посеешь, что пожнешь, неважно в каком возрасте. Не все плоды деятельности мы пожинаем в этой жизни. Вот в чем проблема. А огромный запас кармы переносит свой в следующую жизнь. А огромный, который даже не хватит реализовать и в следующую жизнь. Вагоны, составы деятельности. Разных, хороших, плохих, смешанных поступков. Есть люди, которые говорят истину. Ну, нужно бесстрашие для этого. Иначе невозможно. Пророк Мухаммед сказал своим последователям: «Я вас пришел освободить от лжи ваших предков». Это нужно было очень смелым человеком. Знаете историю ислама. Это были войны, это было не так просто. Он доказал это. В конце все последователи сказали: «Он нас освободил от лжи наших предков». Сказал истину. Это многим стоило жизни, конечно же. Это перевернуло всю культуру с ног на голову. Это было нелегко. Это было страшно иногда. Жутко. Но он сделал, он правильно сделал. Он устранил ложь. Он сказал правду, истину сказал. Как-то он знал ее, услышал свыше. Иисус тоже говорил правду. Его разбери. Нужно быть очень бесстрашным человеком. Но все, что они говорили, живет тысячелетиями. 1500 ислам, 2000 христианства, 4000 Будда, 5000 Бхагавад-гита, 4500 Библия. Тысячелетия живет правда, смотрите. А это жизни стоит кому-то, чтобы сказать ее вслух. Потому что это абсолютная истина, нужно знать ее. Если мы душу, мы должны знать только абсолютную истину. Никаких относительных истин. Это тело относительно истинно, нравится одно, другое, третье. Разные типы тел, разные типы чувств и ума. Вот и истина разная. А на самом деле истина одна. Мы все живые, мы все души. До этой истины мало кто добирается. Смотрите, ей стоит жизни и крови, чтобы эту истину утвердить или просто провозгласить. И, собственно говоря, эта истина живет не 5000 лет и не 4000, а она живет вечно в этом мире. Один пророк уходит, приходит другой пророк, чтобы говорить то же самое. Поддерживать этот дух. Есть другие люди. Они не говорят абсолютную истину, но они великие люди. Они хотят помочь обычным людям. Они создать какое-то хорошее общество, хорошее государство, с хорошей экономикой и так далее. Как вот этот царь Ними, он был хорошим, великим человеком. Он не знал, что такое абсолютная истина, может быть, даже не думал, что это как-то практично, а скорее всего нужно, вот, чтобы люди получили все желаемое в жизни, были счастливы. Вот так, как кто как хочет, как умеет. Они создают какие-то измы, коммунизмы, социализмы, капитализмы, другие измы, империализмы, все эти идеи для блага всего народа или для своего народа. Так изначально все делается. Но это относительная истина, она справедлива в данный момент времени только. Вся власть народу, это было справедливо в то время, потому что народ был в эксплуатации жесточайшей. Это было актуально в то время освободить от эксплуатации народ. А потом освободили, ну и что, и уже истину нужно менять, добавлять, по-другому уже строить свою жизнь. Дальше, что ли, нужно же думать о чем? Все это же пройденное, так? И забыли теперь уже и коммунизм, и Ленина, и снова капитализм, и снова непонятно что. Меняется истина. Но эти люди великие, почему? Они ошибались тоже в чем-то. Все. Потому что относительно истины это тоже ошибка во времени большого. Но они велики потому, что они жизнь свою посвятили этому изму. Они умерли за него. Считается великий человек. Да, этот великий человек ошибался в этом, этот великий ошибался в том, но они все великие, потому что они свою жизнь посвятили, жертву совершили. Вот в чем их величие. Они хотя бы показали, что этот путь правильный или неправильный. Мы опираемся на их опыт в любом случае. Даже на опыт Гитлера кто-то опирается сейчас. Да, плохой опыт. Остальные люди, они посвящают своей жизни и не исповедуют абсолютную истину. Они знают все по чуть-чуть. Они сомневающиеся во всем. Это самая плохая категория людей, говорит. И большинство. Они просто ждут, когда истина сама к ним придет. Когда им покажут Бога. А может ничего вообще не ждут, не интересуются ничем. Они сомневаются во всем. Они живут исключительно для себя, для своей семьи, для своего личного счастья. Эти люди никогда не бывают счастливы. Даже покоя не знают. Это говорится и в Коране, это говорится в других источниках, это говорится и в Бхагавад-гите. Сомневающаяся душа не имеет счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Никогда. То есть, если жизнь наша не посвящена какой-то высокой цели, она бессмысленна. Если даже мы не знаем истину, но мы живем в полную силу, бесстрашно, это все-таки лучше, чем ничего не делать и сомневаться в этом направлении. И жить просто под ножным кормом, так сказать. Как бы выжить, как бы выжить, как бы выжить. Воинов так не воспитывали в те времена. Выжить? Какой же ты воин? Если ты пришел на поле битвы выжить, это трус. Это негодяй. Воин пришел, чтобы умереть на поле битвы. Вот для чего ты стать героем должен. А чтобы стать героем, ты должен умереть на поле битвы, а не выжить. Если мы пришли выжить в этом мире, невозможно выжить все равно. Один человек решил выжить, богатый, заказал себе хорошую клинику и палату отдельную, и врачей хороших, и даже телохранителей. Но болезнь не спасла его. Болезнь не спасла. Ни телохранитель, ни врачи, никто. Кто выживет? Скажите, кто выживет? Мы думаем, это человек умер от инфаркта, вот в чем проблема. Инфаркт. А это цирроза. Вот в чем проблема. Цирроз есть везде. А у этого несчастный случай, машина, авария, вот не повезло. А что, люди без этого не умирают? Все равно все умирают. Не та причина, у них неправильная причина. Это внешняя причина. А внутренние причины неизвестные. На самом деле, человек, знающий внутренние причины, не умирает, уходит. Это разные вещи. Умирает означает, что вы идете в бездну, вы идете с холодом, страхом мощным по спине, понимаете? В пасть смерти идете холодной. Значит, умирает, страшно переживает. Это все страх, люди. А уходит, это как солнце закатывается, это красиво. Он совершенно по-другому переживает этот процесс перехода. Из одного состояния в другое состояние. Мы должны идти к лучшей жизни. И сегодня мы должны научиться одной вещи. Это очень важно. Планировать свою следующую жизнь. Не следующий год. Слишком маленькое пространство. А следующую жизнь. Следующая жизнь складывается целиком из поступков нынешней жизни, из мыслей, из желаний, из нашей деятельности. И формирует новое тело, как бы новый тип мышления, отношения к жизни, тонкое тело. Поэтому тонкому телу шьется потом как костюм по этим размерам. Новое физическое тело. Когда мы зачинаемся в следующую жизнь, в утробу матери. Вся информация тонкого тела закладывается вот в этот чип. Сперматозоиды и яйцеклетки матери. Биологический чип называется. Там вся информация есть. Как мы сейчас знаем, есть такие вот флешки, там чипы, и там есть гигабайты какие-то. В природе лучше это сделано, гораздо лучше. Мы говорим гены, ДНК, да, это тот самый чип, та самая информация закладывается. Формируется эта информация через наш образ мыслей, через наши разговоры, отношения, все это формирует вот этот вот чип. Наше внутреннее сознание, внутренняя энергия, чем мы живем внутри. И выясняется, что внутри у нас сейчас недостаток счастья. Чип не очень. Наполнит эту информацию, как бы этими впечатлениями, этим бесстрашием, этой уверенностью в завтрашнем мире. Уверенностью в себе, в конце концов. И наша задача в этой жизни наполнить позитивной информацией свою внутреннюю жизнь. Позитивная информация – это радость жизни. Как мы сказали, если мы имеем эту радость жизни, для нас достаточно будет мышления и чистой пищи для счастья. Больше ничего не нужно. Правда. Но немного вообще, оказывается, нужно человеку. Ему не нужны много там машин, не знаю, вот эти все дороги, аэропорты, аэродромы, не знаю, железнодороги, вот это вот постоянное движение, эти пробки, это вот тут магазины, супермаркеты, вот эти вот все грандиозы какие-то, грандиозные уже наваливаются, вот эти, пластиковая там посуда, пластиковая мебель. Так много-много всего. Этого не нужно для счастья, оказывается. Когда человек испытывает недостаток в счастье, вот ему нужно больше, он перебирает, и все, знаете, вот как эта рыба без воды. И то, и другое, и третье, уже горы всего перепробовали. Вот это нет. Где наша среда? Я даже не знаю, что такое моя среда. Ними мудрец говорит, царь, в этой жизни, в этом мире счастья нет, не стремись к нему так. Ты испортишь цивилизацию. Ты должен направить людей на развитие сознания. А для этого хороша простая жизнь и возвышенное мышление. Два факта. Не нужно этого искусственного развития. Не стремись к нему. Научись видеть мир нерукотворный. Мы создали мир рукотворный наш. На базе мира нерукотворного, так и не поняв, что это за мир. Мы уже построили целую цивилизацию. Целую цивилизацию. А теперь говорю, экология, экология, экология. Природа, природа, природа. Чистая вода, чистый воздух. Отношения, счастье, семья, дети, как где, как вот, как-то все стало. Это зыбко, как-то страшно. Не на что опереться. Уж слишком ненадежно, знаете, семья стала. Слишком непостоянные люди окружают нас. В кого же верить, на кого положиться? А человек должен быть здесь сильный, как Бог, говорится. Солнце сходит, заходит точно, 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 точно. В каждую секунду, минуту, дни, ночи все отмеряется очень точно. Никаких сбоев, смотрите. Все точно, круглогодично, не сбиваясь, как Бог. Солнцу поклоняются по этой причине многие народы, потому что это пример исполнения своих обязанностей. Это не суеверие, нет, нет. Много можно научиться у солнца, можно научиться многому у дерева. Можно многому научиться у питона. Мудрецы умеют это делать. Они смотрят на живое существо, получают огромные знания. Это разум. И охотник смотрит на живое существо с ружьем, получает совершенно другую информацию. Разное отношение к жизни вообще. Мы зачем сюда пришли? Охотиться или есть всю жизнь пришли сюда? Или деньги копить всю жизнь пришли сюда? Зачем мы пришли сюда? Что мы должны сделать-то? Успеть. Ну, накопили, а дальше что? И все что? Я должен передать это детям, то, что накопили. А дети своим детям. И так далее, и так далее. А зачем все? И никто не знает, зачем. Все в руках подержали и передали другим. А в основном люди вынуждены работать, 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 целыми днями работать, чтобы просто себя как-то поддерживать. Денег мало. И нас это очень беспокоит. Нас не должно беспокоить ничего в этой жизни. Никакие события судьбы. Потому что я не это делаю. Потому что жизнь это временно. И я знаю, куда пойду дальше. Если я знаю, куда пойду дальше, о чем беспокоиться? Я могу где угодно приостановиться. Могу в метро быть. Могу в трамвае стоя простоять несколько остановок, если я знаю, куда я еду. Если у меня есть цель, я не слишком придаю значение этим условиям, в которых я сейчас нахожусь. Цель-то великая, и я к ней иду. А уж как я к ней иду? Комфортно или некомфортно? Это второстепенно. Я могу сесть в поезд люкс, но который никуда не едет. А могу сесть в общий вагон, но по назначению. Лучше все-таки сесть в общий вагон, пусть без комфорта, но по назначению я буду терпеть. Что есть смысл? Но если этого высшего смысла нет, высшей цели, то малейшие неудобства меня раздражают. Почему это так? Почему кто-то сидит, а кто должен стоять? Почему у кого-то столько денег, у другого нет этих денег? Меня все начинает беспокоить, все начинает обсуждать, начинает завидовать. Человек, который устремлен к цели, свободен от этого. Один йог сидел на берегу Ганги и медитировал под палящим солнцем в Бенгалии. Иногда можно видеть еще таких йогов в каких-то местах труднодоступных, они не живут близко к людям. Они уходят далеко, они там, может быть, строят какие-то шалыши, иногда вообще ничего не строят, смотря какой йог еще. Они могут терпеть что угодно. Палящий зной – это не омское солнце, нет, в Индии. Не путайте. Там можно умереть от солнечного удара. Это опасно для нас с вами, ходить без головного убора под тем палящим солнцем. Жаркое время. Йог сидел под палящим солнцем целыми днями и занимался медитацией. Если медитация авторитетна, ничего не произойдет, удара солнечного не будет. Потому что в медитацию нужно себя отстранить от тела. Я не это тело. Цель медитации – отстраниться от тела. Именно поэтому они и ведут суровый образ жизни. Зимой они в холодную воду погружаются для медитации, вот так, ледяную. А летом разжигают вокруг себя огонь, и под палящее солнце выходит и медитирует в таких условиях. А цель – осознать отличие материи и духа. Вот отделить себя от этого всего. В таких суровых условиях приходится, значит, выживать. Вот таким путем йог выживает. Эта суровая практика сейчас не рекомендуется. Я говорю просто про йога-историю. Он сидит под палящим солнцем, медитирует. А там крестьянин где-то в полях неподалеку работает и видит его. Любой крестьянин в Индии знает, кто такие йоги. Они понимают какие-то аскезы сверхчеловеческие. Видимо, он сильно страдает, кажется обычному человеку. Боже мой, такую жару невозможно вывести, а вокруг него еще огонь горит. Он вообще живой там, нет? Так с вами днями. И зайдем. Этот крестьянин подошел к нему, посмотрел в глаза, вроде живой. Эй, йог, увидел его? Ты здесь сидишь под палящим солнцем? Ну, давай я тебе хоть крышу построю над головой. Тень будет. Хоть немножко облегчу твою жизнь. Мне очень страшно смотреть на то, что ты делаешь. И йог рассмеялся. Ты в своем уме, он сказал. Крестьянин. Я же здесь сижу временно. Жизнь-то временно. Зачем ты об этом думаешь? Да, но это йог. А если кто занимается йогой, он по-другому измеряет время. Мы говорим, у нас 100 лет жизни, бери сколько можешь. За что ж ты можешь взять за 100 лет жизни, думает йог. Боже мой, ты разве что-то вообще сможешь взять ценного за эти 100 лет? И это не 100 лет, осознанной жизни может быть несколько лет всего у тебя. Что уйдет столько времени на детство, на старость, на болезни, на дорогу, на сон, на другое время. Что у тебя останется для смысленной жизни? Что? Сколько ты сможешь взять твои две руки? Боже мой, муравей говорит, надо брать от жизни все. Ты живешь несколько часов, дорогой мой, что ж ты можешь взять от жизни? Это йог, потом рассмеялся. Ему крестьянин сказал, боже мой, от жизни все, что ж ты возьмешь за такое короткое время? Йог планирует свою жизнь на 1000 лет вперед. Это сознание определенное, поэтому они могут идти путем аскезы и терпения. У нас с вами до аскезы достаточно в Омске, денег и так нет, что тут говорить. Не только в Омске, большинство людей нет достаточно средств к существованию, чтобы жить, ну как бы, как они хотели полноценно, чтобы вообще не заботиться, да, о каких-то бытовых нуждах и прочее, чтобы были здоровы и так далее. Сейчас мы видим также и климат, и здоровье, и наши знания. Сейчас мы обеспокоены, в сомнениях находимся, у нас нет сейчас прочной основы. в образовании, что мы получаем, сомнения и у историков, сомнения у химиков, сомнения у физиологов, у врачей, у всех. Сейчас точек зрения тысячи, тысячи, тысячи. Что делать? Как мне разобраться? Познай себя. Не надо в этом разбираться. Не трать напрасно драгоценное свое время. Не нужно обсуждать все эти точки зрения и измы несовершенных людей относительно истины. Не надо вступать в эти конфликты и споры. Как трудно человека оторвать от этого. А? Как трудно, потому что там есть самомнение. Нет, я докажу свою точку зрения. Это кто такой? Мы забываем о ходе времени. Лягушка. Квакает весной. Но еще громче даже, я в микрофон не могу так сделать. Громко, их там много, целый хор, знаете, они квакают, 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 квакают. Природа. Природа – это весеннее время, они ищут партнера, они супружескую пару себе ищут. Они будут размножаться, порождать потомство. Так, все поддерживается, лягушачий род. Она зовет, ква, 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 я здесь, я здесь, я здесь. И по звуку другая лягушка, она ориентируется. Вот эта лягушка мне нравится по звуку. Вот она вот такой формы, вот она уже по звуку, образ этот уже. И они как-то приближаются там и общаются. Вот оно счастье, знаете, я вот квакал, получил результат. Я говорил свою точку зрения, я квакал там, я сделал тут что-то, тут я накачал тут мускулы, я там ходил туда, я ходил сюда, нашел себе пару, вот все. Это ведический пример, говорится, что не только партнер слышит квакин лягушки, но и змея тоже. Она тоже слышит, думает, вот эта лягушка как раз подходит по габаритам. Точно, по звуку чувствую. Я видел, как уж заглатывал лягушку. В Украине мы пошли на Днепр. Вот. Оделись в купальное. Воздух, представьте, там река, красота, вся такая свежесть, природа. И тут такая огромная черный уж в воде на берегу. И у него в пасти лягушка, которая кричит. Кричит именно. Крик был. Она уже заглатывала ее. И она гибла там сейчас. Печальная картина природы, суровая жизнь, ну что делать? Ну кто виноват? Ни уж, ни лягушка, непонятно, что тут делать. Я просто расстроился и все. Ну а что тут поделать? И также мы зовем партнера, партнер приходит, но этот звук слышит змея времени тоже. Приближается к нему. Вы говорите, инфаркт, несчастный случай? Нет, змея времени. Причина другая совсем. Скрытая причина в этом мире. Мы не видим ее. Мы видим инфаркт, мы видим несчастный случай. Что мы еще видим? Недавно была авиакатастрофа в Алматы на днях. Траур был несколько дней. Это мы можем видеть. Но мы не можем видеть организующую силу этого всего. Как она связана с нашими мыслями и желаниями? Мы понятия не имеем об этом. Ну какая связь, скажите, вот этой катастрофы с моей жизнью? Она вообще никакого к ней отношения не имеет. Вот мы в Мурманске едем на машине, зима, зима вот примерно такое время, а там полярные ночи, и нужно ехать из одного города в другой город. И там, знаете, вот снег, белоснежные поля, ни деревца, ничего. И чернота такая, из этой черноты, и там Баренцево море, во льдах все, тут мы едем, только фары освещают, и все, мрак полный, белое, черное, ничего нет. И это час-два нужно ехать. Такой коридор снежный, вот в этом коридоре едете, 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 едете. И мы видим блуждающий огонек такой на горизонте. Туда, сюда. Я говорю, что такое? Встречная машина. Мы не видим ничего, мы не видим дороги, просто тьма кругом, мы не видим. И непонятно, блуждающий просто огонек, который как-то украшает нашу дорогу. Ничего больше нет вообще, ни деревца. Ни тропинки, ничего, просто черное-белое, черное-белый фар. И блуждающий огонек. И мы не знали, что это наша судьба, знаете. Ну, какое это к нашему отношению, к нашей машине. Но когда он приблизился, пшш, был удар. И мы на встречную полосу, в этот сугроб, и она в другую сторону. Судьба оказалась, смотрите. Ну, никакого отношения ко мне не имел. На горизонте блуждал туда-сюда, туда-сюда, приехали. Приехали. Неожиданно, нежданно, негаданно, оказывается, как это все было связано, смотрите. И у нас не хватило интеллекта разобраться в этом, предвидеть эти события. А мы просто обычные люди, видите. Мы мало что видим, мало что слышим, мало что понимаем. У нас большие планы на счастье в этом мире. Только блуждающий огонек вот этот вот всегда где-то рядом. У всех. У каждого человека какой-то блуждающий огонек сопровождает нас. Но мы его не замечаем. Просто в какой-то момент случается что-то. Мы думаем, боже мой, как так случилось? Ну как? Ну не повезло. Ну можно, можно было не так, а вот так. И мы начинаем обсуждать, анализировать, делать выводы, кого-то наказывать. А он по-другому гуляет, блуждающий огонек. Совсем по-другому уже. А, ну по-другому это уже лучше, видите. А результат такой же. Опять все начинаем записывать, анализировать, кого-то наказывать, делать выводы. А огонек уже в другом месте блуждает. Другого цвета совсем. И красивее, даже. И добрее вроде бы ко мне. И снова, нет, а да что ж такое. Я уже и так с этой жизнью, понимаете. Как же мне стать счастливым? Первое, что нужно, отринуть страхи. И вот эта душа в теле, она вынуждена воспринимать только внешний мир. Внутренняя энергия нам невидима и неслышима. Даже то, что происходит внутри меня самого, мне трудно сейчас разобраться, потому что мое сознание выведено вот... Я тут думаю, какое-то воображение просто. Мне показалось, я что-то, знаете, интуитивно смутно понимаю. Это как вот сон, глаза закрыл и ничего не помню. Но там внутри меня ничего нет. Видимо, после смерти ничего нет. Не развита моя внутренняя жизнь. Мои глаза внутренние не развиты. Мой слух внутренний не развит. Я вот только этим ухом могу что-то услышать. Этим глазом могу что-то посмотреть. А что там внутренняя энергия делает, я не знаю. Я не могу ощутить это. Итак, душа как бы выведена в этот вот. Прикована, она схватила эти образы, она запоминает, она привязывается, она влюбляется, она хочет иметь, не хочет отпускать, она живет, она вот этот камень внедряется этими корнями, не оторвать их, понимаете, она с болью это не хочет оставлять. Я мое. Такой, как дурной сон, как бы такой. Как та обезьяна, которая вот в ящику руку засовывает, берет апельсин, а вытащить обратно с апельсином не может, и она поймана. Она поймана. Ловушка для обезьян очень простая. Вот если будете в джунглях, поймайте так обезьяну. Запомните, берете ящик. Привязывайте его к дереву, ящик обычный. Делайте дырку, чтобы вот так руку сунуть было. И апельсин туда. С апельсином уже вместе рука не высовывается. Ловушка для обезьяны. Легко ловит. Ни крючка, ничего, никаких цепей, никаких замков не нужно. Она просто не отпускает. Она отождествляет себя с этим апельсином. Говорит, мое, я не могу отпустить, я мое, хочу. И просто голыми руками забирают, обезьяна поймана. Так, в этом теле меня схватили объекты чувств, особенно мои близкие люди, самые сильные объекты чувств, мои дети, мое святое, моя жена, мой муж, моя профессия, мои деньги, моя квартира. Как я это оставлю? И все же это надо оставлять, когда это блуждающий огонек. Ну, чтобы об этом лучше не думать, а? Особенно в праздники. Новый год все-таки. Может, лучше пожелать мне хорошего. Давайте как-то вот выпьем, а? Забудем эти вещи. Ну, давайте как-то повеселее, ну, что-то мы совсем уже нагнали здесь такую тоску. Тоски никакой нет. Это просто закон природы. Ничего тут страшного нет, если понять другую сторону. На самом деле, в глубине, там, в моем... В внутреннем мире, за пределами этих вот воздушных потоков, вот этих всех отождествлений, ума, разума, всех этих элементов земли, воды, огня, воздуха, эфира, там в глубине находится я, мое сознание, и рядом с ним Бог. Вот там он находится. Вот так его не увидит никаким образом. Но это не то, что я чувствую, когда хожу на ногах, или когда наполняю желудок, или когда вижу хорошего, красивого человека, все не то. Или когда вижу солнце или другие какие-то объекты, это все совсем не то. И в то же время это все то же самое, потому что это все тоже одно. Только я это вижу отдельно от него. Но когда я погружаю свое сознание внутрь, я вижу то же самое совсем по-другому. Я чувствую великое счастье, экстаз, самадхи, транс. Все вокруг живое. И абсолютно все, что окружает меня, для моего блага, для каждого из нас. И все это меня держит под мощной, прочной защитой. Ты никогда не умрешь. Что ты вечная душа. Ты частичка Бога. Только посмотри вглубь себя, и ты увидишь это, ты вспомнишь себя. Это просто дурной сон. То, что ты видишь обычными глазами, обычными ушами. И то, что ты думаешь потом. Вот это ошибка. Что все этот мир создан-то не нами. Кто это пел? Пугачева, помню. Этот мир. Да, да, Пугачева пела. Все любили эти философские песни тогда. Тоже размышляла о жизни, видите? Конечно, трудно дойти до конца при помощи каких-то трех куплетов, песен. Не так-то легко, да, это осмыслить. Это нужно ощутить, почувствовать, да, вот счастье, как оно есть. Нужно знать законы природы. Счастье основано на законах природы. Счастье должно быть основано на невежестве. Потому что есть блуждающий огонек, который напомнит нам потом об этом невежестве. Если мы рассмотрим любую часть нашей жизни, такие как пища и сон, деятельность, мы откроем с вами целые пласты науки удивительные. Вот в этих привычных делах, которые мы делаем каждый день, едим 3 раза в день, спим несколько часов, 6, 7, 8, кто может, сколько выдержать. Или сколько уж приходится, иногда спать, иногда не хватает, иногда мы слишком много спим. Мы, конечно, работаем, что-то делаем, и даже не подозреваем, что в этом может быть полное счастье. Уже вот этого достаточно. Если правильно все это делать. Есть, спать, работать, отдыхать и мыслить, самое главное, правильно. Уже этого вполне достаточно. Настолько достаточно, что человек уже не тревожится ни о жизни, ни о смерти. С лихвой получает. Моя жена перенесла операцию. Прошлым летом, осенью. Ну, удачно прошло, реабилитация, все как бы сейчас бегает. Но я, конечно, волновался. И она тоже волновалась, как любой человек, операцию. Будут резать, будут ломать, там, еще что-то делать. Там. И мы звоним, созвонимся всегда, чтобы поддерживать. Я говорю, о, ерунда, вообще там все сделается, будешь бегать, как олень, ничего. Да столько тут операций, это, знаете, там спецы, это уже наука так продвинулась, что ты, о чем ты думаешь вообще? Абсолютно в полной безопасности. Сам думаю, боже мой, что я говорю вообще. Я, что только не бывает, боже мой, на ровном месте бывает. Сколько вот знакомых нет, всем на врачей жалуются. Оставили, бывает, скальпель там, зашили и забыли. Ну, чего только не было, правда, правда. Ну, люди разные бывают, и ситуации разные. Основное, как она переживет эту операцию? Ну, как она переживет эту операцию? Ну, как она переживет эту операцию? С операции звонит мне, улыбается. Ну, как? Он говорит, ты знаешь, они колят такой препарат, потом куда угодно можно пойти. Ты улыбаешься, ну, тебе на крест, пойдем на крест. Но проблем вообще. И тут я вспомнил, когда мне удаляли гланды, еще я был совсем молодым. Я лежал в клинике. Я тоже немножко трясся, как-нибудь резать, потому что ну, по-живому или как. Ну, первый раз. Подошла медсестра, руку что-то вспрыснула и ушла просто. И через 5 минут я был абсолютно счастлив. Резать, давайте резать. Где хотите, там и режьте, пожалуйста. Такое счастье, понимаете? Вот даже на материальном уровне вот можно испытать такое вот состояние, когда вы чувствуете, что остальное не важно просто. Есть влюбленные люди, которые вот так же живут какое-то время. Ничего не боятся, влюбляются так, вот это вот счастье такое вот у них. Перекрывает как бы вот разум, перекрывает какую-то действительность, опасности, но на самом деле есть такое счастье. Это немножко искусственное счастье, это просто торможение каких-то центров. торможение некоторых центров, которые отвечают за, вот, за эти страхи, за инстинкт самосохранения, там есть такие центры, и вот их тормозят. Оказывается, внутри вы ничего не боитесь. Уже сами по себе. Но это искусственно. Человек должен бояться определенных вещей. Страх должен быть здоровый. Он дан не случайно, ему нужно правильное применение. Не нужно просто бояться за себя. Когда живое существо приближается к Богу по-настоящему, не вопрос религиозной веры фанатичной. Она соприкасается с ним. Это внутренняя энергия, осознает ее. Она очень боится потерять ее. Говорит, если в ад, то лучше в ад, только не забудь это. Надо нам, на джанам, на сундарим, кавитам, джагадиша камы. Мама джан, мани джан, мани шмари бхагатат бхактирахай туки твои. Читание Махапрабху говорит. Как стадии любви это произнесено было. Это живет уже полтысячи лет. Распространяется. Говорит, я ничего не хочу. На джанам, на данам, на сундарим. Не хочу последователей. Не хочу танам богатства. Нет, я не хочу женщин красивых сундарим. Кавитама, джагадиша кама, я даже не хочу накапливать знания и быть ученым. Не хочу ничего, я хочу только одну вещь. Я хочу служить тебе жизнь за жизнь. Это любовь. Это бесстрашие. Это услуга. Это признание любви навечно. Но это не должно быть искусственно. Под впечатлением эмоций. Мы тоже иногда влюбляемся, говорим хорошие слова, а потом как-то все меняется. Блуждающий огонек. В другую сторону. В другую сторону. Куда он дальше пойдет? Это моя жизнь непредсказуема. Эти объекты чувств мы не должны принимать за реальность. Признаваться им в любви и так далее. Да, можно признаться в любви, но на основе настоящей. Называется брак. Освященный брак называется. Когда основа-то настоящая должна быть. Что мы должны вместе выполнить свой долг до конца вместе. Это великая жизнь, конечно же. Это счастье, но трудный путь. Но почему-то многие думают, что счастье это какой-то легкий путь. Нет, это ошибка. Все, кто шли к настоящему счастью, обретали настоящее счастье. Очень трудную жизнь прожили люди, очень трудно. Не каждому, говорится, дано иметь мужество встать на такой путь счастья. Что как только мы начинаем жизнь в истине, нас кто-то хочет к кресту прибить, а кто-то его не хочет обидеть. Материальный мир. Люди говорят, вы же уводите людей от реальности, от денег, от семьи, от зарплаты, от здоровья. Вот мы тут столько полезного сделали. Недавно разговаривал с доктором, с одним, он говорит, да ничему не научились за это время. Это невозможно, он говорит. Даже зуб вылечить до конца невозможно. Там это не поддается как бы нашему контролю человека. Устройство зуба даже мы не можем с этим ничего сделать. Он мне объяснял все эти каналы, сколько их там, целое разветвление. Это, говорит, невозможно. Нет даже таких инструментов, материалов. Строго говоря. Я говорю, что не нужно лечиться. Он не успокаивал. Но, говорит, врач, он не может сделать все. На врача смотрит, он сейчас вот мне новые зубы сделает, там мне новую печень поставит, пересадит. У меня есть ученик один в Средней Азии, он пожилой человек, ему сделали операцию на сердце, сказали, на чем умрешь. Ну, сделали операцию на сердце. Прошла операция, вроде хорошо. Я встречаю и спрашиваю, как дела? Как ты живешь? Как себя чувствуешь? Он говорит, как в анекдоте. Я говорю, как это? Доктор, я буду жить после операции? Спрашивает пациент. Жить-то будешь, но вряд ли захочешь. Ну а что можем сделать? Ну что-то можем сделать, а что-то мы не можем сделать. Но мы-то надеемся, у нас медицина. Он говорит, да нет, нет, говорит, раньше были материалы, говорит, даже неизвестно, лучше или хуже. Мы сейчас вот новый материал, говорит, создали. А ведь неизвестно, что лучше было. Это доктора сейчас снова обсуждают, видите. Не такая простая вещь. Столько мнений, говорится, у докторов на один же тот же объект, на одну и ту же болезнь. Столько мнений, столько... И что же делать? На кого положиться? На собственный разум. Развивайте собственный разум. Дадами Будхи-йогам там, янамам-паянти те, получайте разум изнутри, из внутренней энергии. Вот этим путем идите, говорят веды. Иначе будете думать, вот по ошибке того доктора, вот тут халатность, вот тут плохие, кругом неквалифицированные, понимаете? Вот моя жизнь загублена поэтому. Не поэтому, не поэтому, не только поэтому. Мне не хватило разума. Осмыслить свою жизнь просто. Один доктор сказал, можно вылечить все, кроме смерти. Все можно, любую болезнь вылечить, кроме той болезни, которая приходит убить человека. Эту болезнь мы не можем вылечить. Но она приходит все время, и мы знаем, как она выглядит, эта болезнь. Она может быть простая, а лечить ее не надо, вы все не вылечите человека. Это мне в Индии сказал один доктор. А так, любая болезнь имеет противоядие, любая. Но если пришло время, доктор ничего не сделает. Скажет, ну простите, теперь просто молитесь. Пришло время о душе подумать. И тут меня оказывает страх. А душе значит конец. Да нет, это же начало жизни. Вы никогда не увидите своей смерти, говорится, потому что смерть со стороны только мы видим. Кто-то умер, это страшно мы видим. Но вы-то не увидите никогда это. Просто увидите что-то другое. Можете увидеть свет, можете увидеть ямадутов. Ямадуты — это посланники смерти, это страшные существа, они приходят грешники. А можете увидеть свет. Смотрите, как мы же проживем эту жизнь. Потому что все уже готово. В этом мире наши проводники были мама с папой. Мы появились и на руки у мамы сразу впали туда. Сразу все было готово для этого. После смерти тоже все будет готово. Есть эти туннели, каналы, сопровождающие силы. По одному нашему виду, после выхода из тела, все будет понятно, куда мы должны идти. Не нужно каких-то документов, отчетности. Я все ношу с собой, все записано здесь. Мой ум я могу скрыть в этом теле. Могу сказать неправду, я это честно делаю. А снимите эту оболочку, и вы не сможете солгать. Невозможно. Все написано. Во есть книга своей жизни. Все, буква в букву. Вот я стою без одежды, без физического тела. Я не могу сказать неправду. Невозможно. Ты делал то-то, то-то, то-то. Я понимаю, я делал то-то, то-то, то-то. Значит, теперь то-то, то-то, то-то. Проводники. Милости просят. Вас в рай. Ну, а вас пока не в рай. А вас немножко в ад. Чуть-чуть. Но это будет казаться вечностью для вас, но это не так много. Как в зубном кабинете. Всего полчаса просверлить, но эти полчаса продлятся вам, мало не покажется. Немножко побудьте вот. Иногда кто-то приходит на 5 минут, а как будто, вы знаете, несколько лет там прожил. Измерение времени такого. В тонком теле так, потому что в тонком теле не даже сознание потерять невозможно от боли. Не теряет сознание тонкое тело. Физическое не выдерживает. А тонкое выдерживает такую боль. В ад только в тонком теле можно отправлять. В этом физическом теле непрактично. Что за Новый год у нас сегодня? Уже да, добрались с вами. Да мы же про счастье вообще хотели говорить. Как оно есть на самом деле. Для кого-то счастье просто в ад не попасть, понимаете? Для кого-то счастье в рай попасть, для кого-то счастье остаться и жить здесь, вот в этих условиях. Мы уж по-разному привязаны. Обычно человек, который здесь потерял многое, он более не привязан. Особенно не привязан, если у него есть любимая женщина, жена, тут дети, там деньги и прочее. Он хочет жить так и дальше, как бы то ни было, терпеть. Чувствую себя тоже счастливым, потому что есть близкие люди, мне нравится здесь. Есть люди, которые потеряли многое уже в этой жизни и не чувствуют, что у них есть какой-то шанс особый быть счастливым. Они склонны слушать о другой жизни больше. С разными людьми. Разный опыт. Но в итоге, как мы говорили, здесь проигрывает каждый в конце жизни. Чтобы этого не было, мы не хотим проигрывать. Нужно выигрывать. Веды говорят, никогда не смиряйся со смертью. Никогда не становись на колени перед смертью. Если ты об этом не думаешь, о смерти, не готовишься, значит ты в его власти находишься. Поэтому ты не думаешь про эти вещи. Ты не знаешь, что делать. Ты пойман в ловушку. Должен избежать смерти. Любой ценой. Если ты заболел, должен лечиться. Ты должен до конца это делать. Если ты не можешь вылечиться, и смерть уже вот близко, ты должен вспомнить душу и так обмануть смерть. Но никогда со смертью не смиряйся. Не бойся ее. Для души смерти не существует. Аджайте мрияте вакадачин. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Никогда не было такого. Меняет тела, как человек меняет одежды, старые на новые. Мы же заметили с вами, что тело старится, как одежда, так же. Вот когда она негодна будет, мы сбросим ее. По мере времени мы чувствуем, что она уже теряет как бы жизненный воздух, упругость, эластичность суставов, выносливость мышц, свежесть дыхания, прочность зубов, что еще? Остроту зрения, слух. И обоняние, все притупляется, притупляется. Мы уже по-другому слышим, по-другому воспринимаем, по-другому себя чувствуем. Иногда чувствуем, как сердце барахлит, иногда как что-то с желудком, иногда с перистальтикой. И это вот так время, время напоминает нам об этом. И при этом мы очень становимся рады и волнуемся, что скоро мы обретем новое существование, к которому мы так стремились всю жизнь и строили до пути. Одновременно. Представляете, как удивительно. Сбрасываем старые одежды. Собственно, мы уже не жалеем, тут дырка, тут рвется. Да, пора. Да и все говорят, что такое выглядишь. Давай уже снимай. Но как хорошо одеть новые одежды. Но не такие же временные. Нет. И чтобы снова повторить тот же самый цикл. Нет, это тяжело. Снова и снова рождаться, и снова умирать, снова рождаться, и снова умирать. Нет. Ты душа, ты не умираешь. Там внутри этот Бог, внутри вот это вот, источник этих чувств, источник разума, источник всех этих энергий. Обладатель всего. Обладатели комары не кусают. Знаете об этом? Потому что комарами тоже обладают. Обладает всем, он может все при этом. А вот мы не обладатели, мы чем-то обладаем. Но наше существование подчиненное. Я не могу заставить огонь, касаясь его, чтобы он доставил мне наслаждение. Он сожжет мою руку. Я подчинен этому закону. Я не обладатель огня. Я частичный обладатель чего-то. Вот этим телом обладаю, вот какими-то функциями обладаю до какой-то степени, арендую это тело. Созданной материальной природой. А есть обладатель, есть личность, это значит обладатель. Есть верховная личность, обладатель всего. Обладает ядерной энергией, она подчинена ему, обладает подвижными существами. Они подчинены, неподвижными, подчинены, все законы подчинены. Для него, что ветерок ласковый, что огонь, одинаковое блаженство. Бог не горит в огне, никогда не умирает, не разрушается никогда, не под влиянием материи этих энергий. То есть душа человека это точно такая же качественная. Мы его частички. Это дух сознания. Все, что мне нужно понять, что есть я, есть материальная природа, есть время, есть моя деятельность, есть Бог. Все эти факторы освобождают меня от страданий полностью. Приходит любовь. Меня уже не волнует какая-то двойственность этого мира. Даже смерть. Как сказал Горький в произведении «Девушка и смерть», любовь побеждает смерть. Философский вывод сделал. Любовь побеждает смерть. Красота побеждает страх. Когда мы видим что-то потрясающе красивое, как эти люди, знаете, это был известный писатель, который пережил концлагерь. Я упоминаю о нем в книге «Эволюция красоты». Франк? Виктор? Да. А, они жили там, знаете, лицом к лицу со смертью, концлагерь. Каждый день они могли быть убиты, там, не знаю, повешены, как угодно, что угодно. Что-то можно сделать с этим. В какой-то день их вывозили на грузовике из концлагеря, куда-то перевозили. А он не мог забыть те лица заключенных, которые видели закат солнца или восход.
Красоту
видели. Таких восхищенных лиц я в жизни не видел. Эти люди были изможденные, и они жили лицом к лицу со смертью. Но видели красоту, они как дети забыли обо всем. Какое удивительное явление. Человеческой души. Душа ничего не боится, оказывается. Ей нужно просто любить и видеть красивое. Нужны знания. Становится бесстрашный, терпеливый, могущественный, героичный. Может вынести любые сложности этого мира, она станет сильной. Такая душа. Это счастье, как оно есть. Есть разные гуны природы, в разных гунах природы мы себя по-разному чувствуем. Один тот же человек может быть очень сильным и очень слабым в разных гунах природы. Можно не узнать даже его. Эту историю он рассказывал, может быть, в зале. Но я напомню ее про Леонардо да Винчи, который писал «Тайную вечерю». Он искал прототип Иисуса Христа для картины. Задача казалась трудная, потому что Иисус в возрасте 33 лет. Это молодой человек по возрасту. Совсем молодой человек. Но он уже, он кто? Он мессия, он пророк. Тут такое сочетание молодости, вот такой значимости личности, мудрости, божественности. И Леонардо мучился. Художники тогда, они на самом деле работали тяжело, чтобы создавать такие образы. Трудились. И вот он трудился, искал, искал, искал. Я не мог найти. Где-то года полтора заняло это, или около двух поиски. В одной церкви он увидел прототип. Там был хор из этих юношей. Вдруг он увидел Леонардо. Вот он. Да вот он, Иисус. Он так поет, так красиво, такой искренний взгляд, молодость. И вот эта духовность, красота. Взял этого человека, мастерскую усадил. Пригласил и сделал из него портрет для Иисуса. Все. Подумал, теперь я сделаю. Шедевр. Но когда дело коснулось Иуды образа, ситуация усложнилась больше. Вот это было сложнее, потому что, понимаете, это один из учеников Иисуса, апостолов. А он предатель. И как это вот соединить, вот эти вот предательские черты с какой-то его святостью еще? Это вот это чудовищное сочетание. Вот даже такие бывают сочетания. И этот наш Леонардо, он мучился больше, чем полтора года, больше двух лет. У него говорится, что у него были сложности уже с заказчиками за это время. Время-то идет. А он не знал, что делать, ходил, думал, что уже, ну что делать, ну что-то придется сделать, а что сделать? И видит вдруг канава на обочине дороги, в канаве лежит пьяный мертвецкий человек. Он бросил взгляд мимоходом и вдруг понял, это что, что я ищу? Вот еще какая-то молодость, еще какие-то чистые черты и печать порока одновременно. О, Боже мой, то, что надо, это же Иуда, настоящий. Как бессознательный человек в алкогольном опьянении, его слуги взяли под руки, приволокли в мастерскую, усадили, и Леонардо быстро с него сделал портрет. Подумал, ну вот и все. И человек пришел в себя. Осмотрелся и сказал, о, а я здесь был уже 2 года назад, так вы меня приглашали. И писали с меня вот этот портрет Иисуса. А сейчас кого пишете? Сейчас ты Иуда. Одна и та же личность, смотрите. Мы превращаемся. Гуны влияют. Сказка, смотрите, как в сказке, мы превращаемся. А мы даже не замечаем, как действует внутренняя энергия. Гуны сами по себе не действуют. Сами по себе химические вещества не соединяются, если их не соединить. Вы не знали об этом? Конечно, есть автомат. Я могу вырыть яму, сверху хворост, автомат. Наступили, упали. Вот, видите, сработало. Но это сделал я, живое существо. Не автомат. А химик вам скажет, так что, о чем вы говорите? Вот смотрите, вот это свойство веществ. Берете водород, кислород, соединяете, видите, вода. Смотрите, давай, вот я соединяю. Раз, видите, вода получилась. Вот само по себе все. Нет, вас обманули. Ведь кто-то соединил их, в чем дело. есть соединяющая сила. Эта природа напоминает машину, огромную машину, заправленную, со всеми системами обеспечения. Там есть все. Только там нужен еще водитель. Вот и все. Кто нажмет стартер плюс зажигание, и только тогда она поедет. Иначе не тронется с места и через миллионы лет. Поэтому говорится, а этот мир сочетания материи и духа, без духа здесь ничего не может произойти. Все распадается. Сознание собирает, формирует все эти вещи. Два вида сознания. Индивидуальное сознание и сверхсознание, Бог. Это одна категория разных, количественных. Душа идентична Богу по качеству. Отличие только количественное. Поэтому его чувства выходят за пределы всех, они повелевают, чувства его и разум повелевает, просто повелевает. Говорится, что когда в Вриндаване Кришна ходит по камешкам, по босиком по земле, эти камешки становятся топленым маслом под его ногами. Вот что такое Бог. А мы должны одевать обувь или перевязывать раны. В этом разница. Когда он мочится, океаны возникают. А когда мы мочимся, возникает что-то другое. В этом тоже есть разница. Когда он рот открывает, там можно увидеть Вселенную. А наш рот, если открыть, то долго смотреть никто не будет. Даже в рай сказать, все, закрою. Хватит. Есть разница, видите, мы должны эту разницу осознать. Вот счастье, как оно есть, нужно признать факт. Отличие большого и малого. Я маленький. Вот это самомнение наше, что я большой человек, или я хочу быть, или в будущем большой человек. Это дорога в ад. Медленная, плавная, красивая. Приятная, как на катке. Фигурное катание называется. И так в ад, и эдак в ад, и под ручку в ад, и пируэт в ад. Но это дорога вниз, скольжение вниз цивилизации идет. Поэтому мы сейчас заинтересованы с вами, где счастье, где счастье, где счастье, где счастье. Уже 2020 год, простите. А счастье мы так и не видели еще. Но мы уже выпили за 2020 год, не так ли, да, за новое счастье? Мы пропили уже 2019 лет. За счастье. Столько уже выпили, Боже мой. Думали, чем больше выпито на год, тем больше счастья будет, наверное. А все наоборот, утро просыпаясь, чувствуете, что как-то все хуже. У нас был год новый, безалкогольный. Мой 35-й год безалкогольный совершенно. Как всегда. Но это было счастье. Счастливым можно быть прямо сейчас. Прямо здесь. Просто нужны, ну, некоторые простые знания. Простые. Их нужно, которые нужно делать. Вот это нужно есть, а это есть не нужно. Очень просто. Вот я не хочу. Хочу именно вот это есть. И быть счастливым. Доктор. Могу я вот выпить яд и быть счастливым? Доктор, я хочу родить ребенка. Ну так подождите. Через 9 месяцев будет у вас уже там все. Началось процесс. Доктор, мне не понял. Я хочу ребенка родить быстрее. Да зачем же быстрее? Есть же естественный процесс. Просто подождите 9 месяцев. Доктор, да нет. Я хочу вот прямо сейчас ребенка. Вот что с нами происходит. Счастье. Это значит начало жизни. Начинается со счастья. Знакомство с ним. Потом середина жизни. Это тоже счастье, когда мы это делаем. Но тут трудно. Тут развивается характер, воля, долг. Тут человек проверяется в нашей жизни. Испытывается его. Разум его, счастье его, искренность. И в конце уже как таковое счастье он достигает. Окончательно. Вот тут уже можно сказать, что человек достиг счастья, пройдя эту школу, жизнь эту школу. Невозможно обрести счастье, ничего для этого не делая. Нас тоже обманули такие теории, говорили, да зачем ты что-то, ты что-нибудь делай, и все, и будешь, подожди просто, надейся и жди. Такая песня была. Надейся и жди. Не надо печалиться, все же не впереди. Надейся и жди. Ну, думаю, а действительно, мы же были молодые тогда, мы прыгали под эту песню, думали, действительно, надо просто подождать чуть-чуть. Ну, дождались. Дождались, мы до сих пор ждем, кто-то ждет. Не надо ничего ждать. Прямо сегодня нужно быть счастливым, прямо сейчас можно быть счастливым. В методах можем как бы расходиться в убеждениях, но счастье имеет одну природу. Все хорошее нужно принимать. Все страстное нужно игнорировать, все невежественное нужно отвергать. Принимать нужно только абсолютную правду. Относительную правду будьте к ней нейтральны. Она может быть, может не быть, да? Не привязывайтесь к ней. Ни к коммунизму, ни к капитализму не привязывайтесь. Ни к шовинизму, ни к великим личностям здесь этого мира не привязывайтесь. Все это относительно. Если что-то полезное говорят, мое практичное, да, но не привязывайтесь. Привязаться нужно к Богу. Той абсолютной истине, что в сердце находится, что является источником всех этих чувств и энергий. Куда на самом деле можно поместить свое сознание, свой разум, свои чувства туда, в это блаженство безграничное. Бог по определению это блаженное существо, сверхблаженное существо. От него как сияние солнца блаженство исходит. Это Бог называется. Вот он. Наслаждающийся, говорится. Сбыток идет. Сверхизбыток идет. Эко бахунам йо видат хати. Каман, говорит, одно живое существо поддержит все бесчисленные виды жизни. Один только. Вот это сила. И вот туда направлен наш разум, наши чувства, наша любовь. И нам есть о чем поговорить в этом случае с близкими людьми, если мы наполнены счастьем. Мы друг друга начнем любить в полную силу. Точно так же. Как Бога. Это очень связанные понятия. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Одно без другого не бывает. Мы хотим любить друг друга, но не забывайте, что это быстро надоест. Это быстро наскучит. Нечем искать еще кого-то. Если мы не соединим свою жизнь с Божественным Источником, который будет обновлять наши чувства, как быть интересным всю жизнь одному и тому же человеку, с которым мы живем. Одному и тому же ребенку, который я воспитываю, который меня уже знает дважды два, что я скажу, какую фразу, утром и вечером. И вот к маме задает вопрос, говорит, иди к папе. Папа, иди к бабушке. Бабушка скажет, слышит, что там ребенок уже знает то, что скажет, все, манипулирует. Сколько это? Наша жизнь должна быть непредсказуема изнутри. То есть новые знания должны быть, реализации изнутри, новизна какая-то должна быть, удивление, восхищение. Каждое утро солнце восходит, мы должны удивиться, должны медитировать, воспринимать это, вспоминать, что это такое, это же глаз Бога. Я даю там такие представления о вселенской форме Бога, о том, что находится в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. Он находится в сердце той старухи, которая убила Раскольников. И в сердце Раскольникова также находится. И наблюдает, и безмолвствует. Но это безмолвие очень трудно перенести Раскольникову. Потому что он смотрит изнутри же его сердца глазами этой убиенной старухи. И не может забыть это. Бог смотрит глазами этой убиенной старухи. И Раскольников идет и сдается потом. Невозможно. А бывает наоборот. Человека прибили гвоздями. Он говорит, да прости их. Они же не видят, что творят. Такой счастливый. И как эта женщина воду приносит, он крест несет на Голгофу, он весь мучается, у него терновый венец, у него там были плетьми избиты, изрублены спина. А женщина приносит ему воду, полотенце попить и плачет об Иисусе. Не плачь обо мне, говорит Иисус, плачь о себе. Я-то в порядке. Вот как. О, как бывает. А? Несчастливый человек идет на казнь. А тот, кто не казнен, страдает по жизни вечно. Как же счастье, как оно есть, где же? Да не нужно нам идти на крест. Это же примеры великих душ. Разве требуются к нашей жизни такие суровые правила? Нет, не требуется. Век Кали не требуется таких жертв. Не нужно пугать друг друга или своих детей. Мы просто почитаем таких людей и следуем их наставлениям. Вот как выражается наша любовь к ним. Не подражаем. Нет, нет. Мы не идем на крест. Нет. Мы не такие. Но мы следуем тому, чему они учат. Это высшая благодарность будет за их жертву. Лучшая благодарность. И векали, самая лучшая благодарность это просто собираться вместе и громко воспевать святые имена Бога, говорится всем людям. И вы забудете, кто белый, кто черный, кто коммунист, кто капиталист. Почувствуйте счастье, что мы одна семья. Мы все из одного источника вышли. Не Ленин наш прародитель, не Маркс. И даже не обезьяна. И не Дарвин. А кто-то другой повыше. Вот все, что нам нужно понять, и все. И жить в мире нормально. Если мы почитаем всех пророков и святых, любую религию, она говорит об абсолютной истине, если мы почитаем, уважаем, мы можем иметь силы следовать этим чистым наставлениям. Вот это наш подвиг. Нам тоже нелегко. Жизнь прожить не поле перейти. У нас тоже есть своя жертва. Мы ответственны за детей, за свою жизнь, и за страну, за многое. И нам тоже хочется прожить эту жизнь полноценно. Так вот, нам и проложили этот путь, священные книги, великие примеры, не для подражания, чтобы мы стали учениками искренними. Это великий путь, великое счастье. Жить в служении Богу ради счастья всех других людей, не заботясь о себе слишком. И представьте такое общественное сознание, это же золотой век. Он начинается с какого-то одного, двух, трех, пять групп каких-то людей, которые уже живут осмысленно. Уже мир начинает сомневаться. Много людей сомневающихся. Мы начинаем сомневаться. А можете все-таки посвятить жизнь? Перестать сомневаться. А можно на самом деле встать на ноги, стать самостоятельным, решительным человеком. Откинуть все эти страхи и сомнения. Что я теряю? Можно встать на путь знания. Чтобы есть в знании, спать в знании, работать в знании. Чтобы не быть в невежестве. Какой-то не просыпаюсь и говорю, я буду это делать. Когда это со мной так и случилось? Я так себе сказал. Все. Мне уже 27 лет. Никакого толку за эти годы не было от меня. Правда. Я, конечно, старался выглядеть хорошим человеком, как и все. Но, заглянув себе в душу, я понимал, если честно посмотреть, толку мало. Ни близким людям, ни себе, ни другим. Кто я такой вообще? Что я себе думаю? Тут такие великие знания, а я что придумал вообще? Я что придумал? О чем я думаю? Я понятия не имею, кто я, зачем я живу. А я говорю, то, все утверждаю, тут спорю со всеми, понимаете, тут навожу порядок в мире. Пришел, увидел, победил. А вот стань поменьше немножко и начинай делать великие дела. Скромность, смирение, отказ от насилия, отсутствие ложного эго, принятие духовного учителя. Непривязанность слишком к собственности, к семье. Описываются эти качества, качества знания. Это наш путь. Снимаем якоря и движемся все. Ради наших близких, ради окружающих, ради будущих поколений мы должны с вами что-то значительное сделать в жизни. Чтобы потом не говорили через 2-3 столетия, что мы пришли вас освободить от лжи ваших предков, которые жили когда-то в Омске. Которые учили пользоваться сотовыми телефонами, учили пить водку на праздники. Что мы еще учили? Учили сомневаться во всем, никому не доверять. Учили, что человек человеку волк. Эпоха-то меняется. Зачем нам такая репутация? Лучше умереть в битве, но за правое дело. Умер, но герой, он говорил правильные вещи. Вот потом тебе скажу. Да, умер, но как? Это был мой предок. Вы знаете, я не посрамлю его. Он мне дает силы. Этот пример. Это в моем роду такие люди были, понимаете? Это сила. Здесь у меня есть Бхагавад-гита, я, собственно, об этом говорил сегодня. О Бхагавад-гите. Когда мы говорили о счастье, то есть пользовался этим писанием. Где это описано очень подробно. Настолько подробно, что нужно под лупой читать эту книгу. Рассматривать каждую фразу. То есть требует труда определенного. Но на это у нас есть время. Я вот читаю, скажем, 35 лет. Продолжаю читать, продолжаю. Под лупой читается. Я на этой почве уже пишу свои книги тоже. Но все на этой почве, конечно. Очень опасные выдумки. Очень опасные измышления какие-то, теоретизации. Знание должно быть практичным. Оно работает, привлекает. Теории ослабляют человека. Это практичное знание. Здесь все, что написано, все применимо, это настольная книга. Конечно же, к этому прибегали Эйнштейн, и Эмерсон, и Лев Толстой, и другие мыслители, сильнейшие, мировые. Гита — это известное произведение. Но мы сегодня говорим, счастье, как оно есть, Гита, как оно есть. Что есть много толкований, а толкований не нужно. Есть прямое значение текста. Вот и все. Вот. Прямое значение текста важнее всего. Есть склонность каждому объяснять по-своему Священное Писание, истину, но нужно говорить правду, как она есть. Тут все описывается, как бытие устроено, как нам жить с вами. И в конце Кришна говорит Арджуне, теперь ты все выслушал от меня внимательно, все понял, а вот теперь поступай, как пожелаешь. Твой выбор. Никакого давления. Все должно раскрыться, а теперь поступайте, как пожелаете. Обдумайте и действуйте. Это Бхагавад-гита. Песни Бога. Какие будут вопросы, пожалуйста, по этой теме?
Поднять руку, я принесу микрофон. У кого вопрос?
Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как передать суть Бхагавад-гиты человеку, который, ну, то есть вообще не интересуется никаким знанием, но все-таки хочет счастья? И как сделать это так, чтобы он услышал, но ему не было больно, возможно, за то, что он жил неправильно всю жизнь?
Гиту трудно объяснить сразу, если человек не готов к этому, конечно. Это знание уже дается с уровня освобождения фактически. Все уже, когда человек понимает отличие материи и духа, может пользоваться этой книгой. А так, конечно же, сразу это будет не так просто. Но каков метод? Человеку нужен контакт с Божественным просто. Не философия. Прямо контакт. Это самая лучшая освященная пища. Вы готовите пищу, освещаете и кормите людей. Через 3 года он спрашивает, что за книга? Вообще, а вы кто такие? Начнет пробуждаться, как бы, человек. Такой опыт у нас. Контакт очень важен. С философией люди как? Не соглашаются, у каждого своя философия, понятно. А вот когда контакт со счастьем, все соглашаются. Бхагавад-гита — это счастье, но как показать, что это счастье? Он ничего не понимает, там человек сразу. Там санскрит, прежде всего, там какие-то. Я когда первый раз эту гиту открыл, думаю, боже мой, как ее читать вообще? Ну, язык сломаешь. Тхаритараштра уача. Я не с первой попытки это выгорел все. Потом Шри Бхагаван уача. Что за слово Бхагаван уача? А потом Арджуна уача. А что за увача? Увача значит сказал. И этот сказал. Так непонятно, кто говорит, кто отвечает. У нас как? Спросил, ответил. А тут увача и увача. Это что, не санскрит учитель или что? Бхагаван и комментарий на несколько страниц слова Бхагаван. Когда же я прочитаю всю Бхагавад-гиту, боже мой, тут слова только начинаю разбирать. Три аспекта абсолютной истины, о, неделю я запоминал. Браман, Параматма, Бхагаван. Нужно все было понять. Но затем, это так же, как вы выходите на лед, на коньках, хлоп, еще раз хлоп, синяк тут, там. Немножко опыта, немножко тренировки. И вы полетели. И начинается уже. Боже, начинаете вдруг фигуры какие-то, пилотажи уже мысли пошли, чувства, эмоции за умом. Интересно, что куда вы ум направите, эмоции пойдут туда же. Это очень интересный эффект. Неожиданный совершенно. Вы можете почувствовать запах Бхагавад-гиты. Можете почувствовать этот образ в сердце. Эмоцию можете ощутить, если ум туда перебросите. Вот просто читайте ее. Даже не требуется понимать. Просто читайте, читайте, читайте. Регулярно открывайте, читайте сколько можете, каждый день. Стих, два, комментарий. Вдруг в какой-то момент вы почувствуете какое-то счастье. Вдруг, а почему? Вроде ничего не понял только. А в какой момент вы откроете обычный стих, слышали? Для души не существует рождения и смерти. Подумайте, потрясающе, как я раньше этого не знал. Процесс внутри работает спонтанно. А логично. Не знаем, как это происходит. Но суть знаете в чем, если честно сказать? Хотите честно сказать, секрет скажу? Как только сверхдуша в сердце будет довольна, вы все поймете. Будет поток счастья пойдет. Вот и все. Это секрет. То есть наша главная задача удовлетворить Бога. Поэтому человеку нужен контакт с Богом, не просто впихивать какие-то философские трактаты или спорить с ним. У него не будет желания спорить, если он почувствует это все. Зачем спорить? Это же хорошо. Это лучшее из того, что вообще я мог себе представить. Есть освященная пища, прасад ее называют. Кстати, она в Омске распространяется широко, во всех городах России уже широко распространяется. Я пришел к этой Бхагавад-гите через освященную пищу. Кусочек попробовал, видите, что произошло. Еще есть вопрос?
Добрый вечер. Со смыслом материальной жизни вроде определились попасть в духовную обитель, Господу вернуться. А в чем заключается смысл той духовной жизни, вот этого духовного мира? В чем там смысл?
Наше счастье постоянно ешь кокосы. Да? Ешь банан, ешь кокосы, пей кокосы, ешь банан, не помню. Там больше нет никакого смысла.
А зачем тогда это?
Там нет смысла ни у кого.
А зачем он существует?
Там нет даже такого вопроса.
То есть просто в материальной жизни сконцентрироваться на возвращении туда и не думать о том, что я буду делать там.
Там никто не думает. Это здесь думают. Ну, нравится думать, но вы же исчерпаете это думание. Это же исчерпывается, как любой ресурс материальный. Может нравиться, скажем, могу считать деньги, сидеть. Нравится. А потом их прячу снова, закрываю. Ну, снова хочу посчитать. И так мы вот циклируем. И спрашиваем, а зачем все это? Действительно, зачем? Счастье зачем? О счастье речь идет. Речь идет о счастье. Не в кокосах дело, а в счастье. Кокосы счастье не приносят. Вот смотрите. Я понимаю, что вы сейчас вот это слово озвучиваете постоянно одно и то же. Счастье. Почему, 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 почему? Так дети спрашивают. Но посмотрите, психология какова. Откуда этот вопрос? Почему? Почемучка откуда взялся? Ответьте на вопрос. Почему потом спрашивают?
Хочу докопаться.
Да, докопаться. А нужно прийти. Нужно прийти. То есть, когда вы испытываете настоящее счастье, вы не спрашиваете, почему это так. Вот когда страдания приходят, вы говорите, почему? Вот откуда вопрос, почему? От страдания. Поскольку сейчас вы не испытываете счастья, будете спрашивать, почему, 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 почему. Но ответ в том, что вы должны почувствовать это. Потому что это нельзя объяснить. тому, кто не почувствовал. И тому, кто почувствовал, тоже объяснять не нужно. Это транс, это самадхи. Это ваша природа. И когда вы достигаете этой природы, вы не спрашиваете, почему. Ребенок бежит к матери, естественно, он говорит, а почему ты мать вообще? Но когда мать плохая, мы так спросим, а почему ты вообще моя мать вообще? Но если это настоящая мать, я вообще бы вопрос не задаю. Просто бегу к ней на руки, и все, и меня хорошо. Видите, какой смысл? Нет никакого смысла там. Нет никакой цели жизни там, потому что жизнь полноценна. Вас некогда спросить, почему, потому что ваше счастье удваивается, увеличивается, обновляется, постоянная игра. Там нет усталости, там нет смерти, там нет голода, нет жажды. Душа не нуждается в ничем этом. И там, главное, есть такая любовь. Как им можно сказать, зачем любовь? Вот здесь мы говорим, смысл жизни обрести любовь, потому что у нас ее еще нет, такой любви. Вот тогда мы спрашиваем, почему, вот смысл, цель какая должна быть? Потому что здесь мы не самодостаточны сейчас, не удовлетворены, мы не обладаем таким счастьем, запасом. Отсюда все эти вопросы, зачем, почему, зачем, почему, зачем, почему. Если там то же самое, те же бананы, те же кокосы, зачем? Не те же бананы, не те же кокосы. И не то же счастье. А все поглощающие счастье. Оно не оставляет даже места на вопрос. На сомнения какие-то. В общем, вы должны это проверить сами. А не просто спрашивать, почему, почему.
А в чем причина сомнений может скрываться?
Сомнения. Есть здоровые сомнения. Это функция разума, сомневаться. Одна из функций разума. Их 5 функций разума и одна из функций сомневаться. То есть человек, который слепо принимает какие-то знания, он неразумен. Или слепо отвергает, тоже неразумен. Разумный будет сомневаться и проверять. Исследовать. Вот. Мы исследуем Бхагавад-гиту. Мы не хотим слепо принимать, быть фанатиками или слепо отвергать, быть невеждами. Тупой, как упрямый, как осел называется. Просто слепо отвергает и все. Разум исследует. Но когда мы уже исследовали, сделали выводы, сомневаться будет греховно. Здесь сомнение означает, что человек имеет демоничную природу. Уже все доказано, он сомневается. Это плохой человек. Это проблема у него внутри. Нечистое сознание. Зачем сомневаться, если все уже сделали вывод? Где разум? Это просто слинное упрямство, позиция. Вот, это плохая вещь. Но сомневаешься, не счастлив ни в этой жизни, ни в следующей жизни, говорится. В Коране то же самое говорится, не будь сомневающимся. Исследуй, делай вывод и принимай. Действуй. Многовитвист разум тех, кто нерешительный, так говорит Слава Гавадити. Я вас атмика бутираки курунандана. Сосредоточиться полностью на одной цели, без сомнений. Вот тогда достигнешь результата. Но сначала изучи, исследуй, пожалуйста. Спрашивай, узнавай, читай, исследуй. Вот у тебя жизнь есть, давай, занимайся.
Правильно истину приравнивать к счастью. То есть, насколько я счастлив, настолько я и прав. Правильная фраза. Ну, то есть, чтобы вот этих сомнений не было, то есть, если я чему-то следую, я при этом счастлив, значит, это знание истинное.
Сомнение развеивает человек, с которым вы общаетесь. На духовном уровне, который находится. Как он развеивает сомнения? Он просто знает вас. Все. Вы больше не можете сомневаться. Это как доктор. Он приходит, берет пульс и все видит, что у вас. И вы больше не можете сомневаться. Он знает. Нужно общаться с людьми, которые знают.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. А что если такой период, что ты был счастлив, и вот в этом именно в каком-то полноценном счастье, а потом жизнь сделала определенный кульбит, все изменилось, и ты потерял это ощущение, но теперь уже этого счастья нет в старом месте, где ты его раньше нашел. Ты не можешь прийти туда назад. То вопрос, если в первый раз ты шел туда, ориентируясь и ни на что не ориентируясь, не зная, где оно располагается, то как, ну, в ситуации, когда тебе нужно, условно говоря, повторно найти это ощущение, ориентироваться?
Любое счастье в материальном мире имеет начало и конец, то, что вы сейчас говорите. Оно приходит, потом уходит. Либо становится чем-то обычным, привычным. Рутина какая-то потом, скука даже. Привычка. А счастье, о котором вы говорите, счастье находится внутри. И есть такое понятие, как уддипана на санскрите. Уддипана — это стимулятор, присутствие которого вы можете как бы вот почувствовать счастье. Он стимулирует это чувство. Ваше счастье пробуждает. Не дает счастья. Стимулирует. Уддипана делает. То, что вы сейчас описали, был уддипана. Вы с чем-то столкнулись в жизни, и пробудилось это счастье у вас чувство. Обычно это связано с умом и каким-то объектом, который вы можете обожествлять, чувствовать, что вот верить, что это принесет счастье, как бы больше верить, чем счастье, а вот вера в это счастье. Это называется уддипана. Но нет этого уддипана, и нет чувства. Поэтому я ищу, кто мне напомнит, что это божественное, может быть, красивая женщина, может быть, какая-то музыка пробудет во мне, или какой-то талантливый человек что-то покажет, и я почувствую. Уддипана еще. Кто же пробудет этот стимулятор? Веда говорит, что уддипан – это имя Бога. Вот он, настоящий уддипан. И вот это никогда не кончается. В отличие с материальными объектами, которые имеют начало и конец, то есть божественный контакт поддерживается постоянно, если вы достигаете его в сердце. Конечно, это счастье имеет волны, амплитуды определенные, есть целая наука об этом. Волны экстаза, волны этих ощущений, рас, вкусов духовных, отношений, это все раса называется на санскрите. Раса – это любовный обмен идет великий внутри, внутри самой личности. Но это нужно пробудить эти, создать вот эти вот колебания еще, понимаете? Потому что пока это как заболочено нашими мыслями, измами, теориями, впечатлениями материальными, названиями, отождествлениями, ложными представлениями о жизни. Поэтому как вот что-то вроде есть, но заросшее такое, знаете, оно не поддается, эти волны не свободны. И когда мы вот этот ум очищаем полностью вот этих от наших представлений, наносных, и видим, как оно есть на самом деле, тогда луна всходит, и двойной прилив, вот, волнуется океан, чувствуем эту вот внутреннюю жизнь, начинается. По сути, мы должны жить так всегда с вами, полноценно, активно, внутренне, не скучать никогда. Но нужен уддипан, стимул. В материальном мире обычно мужчина и женщина так принято считать. Любовь без этого немыслима. Это обычный опыт, более-менее биологический опыт, связанный с умонастроением, впечатлением, верой или воображением. И если вы видите человека божественной природы, качеств, неважно, мужчина или женщина, он пробуждает эту любовь у вас. Иногда можете увидеть просто профиль красивый и что-то вспомнить как будто бы. Или какое-то молодое, нежный образ, и тоже что-то вспомнить. Это напоминает нам о чем-то. Вот это нужно вспомнить. Потому что душа, она вечно молодая, потому что привлекает молодые люди. Она прекрасна, привлекает прекрасные люди. С красивой кожей, волосами, с манерами, грацией, голосом, мыслями, чувствами. Это нас привлекает. Нас привлекает вот это как бы актерское мастерство, мы сейчас это называем. А это наша нормальная, естественная жизнь. В освобожденном состоянии каждый шаг танца, каждое слово песня говорится. Там поэзия на каждом шагу. Поэтому в материальном мире мы теряем этот уддипан и часто теряем потом веру в людей. Уже не можем так же полюбить, потому что уже опыт был ошибочный. Вы ищете внутри себя.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Я вот практикую философию Бхагавад-гиты, как могу. Но я не вижу, что это нужно людям. Они живут нормально, едят, смотрят телевизор, и живут счастливой жизнью. И зачем это им? Для меня это хорошо. Я практикую, веселюсь. Ну, нормально. А им-то зачем она? Не нужно?
Вот сколько людей интересуется, смотрите. Как не нужно? Духовная жизнь не привлекательна для человека материалистичного, она не привлекательна. Не имеет силы привлечь. Но когда человек задается вопросом, кто я и прочее, это очень привлекательно становится. То есть она открывается не каждому, каждому свое время. Дорога ложка к обеду, говорится. Духовная жизнь приходит тогда, когда мы жаждем ее. Когда я говорю, вы знаете, вот если мне сейчас не помогут, я умру. Я не вижу смысла жить. Вот это время лучшее, что пришел духовный учитель. Когда человек говорит, я уже тону, все. Мне конец. Кто-то может мне помочь? Вот это самое лучшее время дать Бхагавад-гиту. Что это нужно принять как самую спасительную ценность. Вот так не нужно отнестись. Тогда это будет. Это не то, что я взял, поставил чайник сверху, забыл, пошел. Не-не-не, это не нужно. Хотя ачарьи говорят, великие, что если просто вы эту книгу даете человеку, он ее покупает, не понимая, что он купил, не собираясь ее читать, под каким-то вот вашим эмоциональным, может быть, влиянием, и на полку ее поставил, уже он заработал великое благочестие, что заплатил за эту книгу. Уже помогли ему даже вот так. Называется агьято сукритина санкрит, неосознанная благочестивая деятельность. Уже огромное благо, что он просто дал пожертвовать за эту книгу, даже не читая. Почему? А вот будете читать, увидите, потому что эта песня Бога не отлична от Бога. Не отличайте эти вещи. А если она входит в вашу семью, эта книга, ваша жизнь изменится. Да, мы слышали такую точку зрения, да, да. Не я, а моя душа, вы говорите, верно же? Вот. Я – это и есть душа. Не моя душа, я душа. Я пойду в другое тело. Ну, как сейчас, это я в этом теле. Так же, может быть, в другом теле. Ну, уже вы родились. Вот точно так же родитесь просто у других родителей. Но это будете именно вы. Но в другом теле. Вас уже не узнают. Уже другая фотография будет, другой срок, другая дата рождения. Уже ваш счет в банке в этой жизни уже не будет вашим счету. Все, другая семья, другое тело, другой климат, неизвестно, где это будет. Но это будете вы. Не ваша душа, а вы именно. В Бхагавад-гите есть пример для того, чтобы проиллюстрировать этот момент. Подтверждение нужно, да? Послушайте немножко. Постарайтесь внимательно послушать. Простой пример очень. Но очень важный для медитации. Я на него тоже медитирую уже 35 лет. И что-то начинаю видеть. Мы все родились вот в таком теле были, верно? Где это тело сейчас? Нету? У вас другое тело? Согласны? Или вы думаете, что то же самое тело? Мне важно сейчас вот это понять. Что вы думаете? Это то же самое тело или другое тело? Другое, совершенно верно. Потому что это врачи доказали уже, понятно, что тело растет, оно обмен веществ, все там меняется, тело постоянно меняется, как поток, постоянно как душ, под которым вы стоите. Это уже другая вода, как река течет, это уже другая вода. Каждую секунду меняется, 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 меняется. Все клетки заменяются. За 7, 8, 10, 11 лет тело новое у вас. Затем тело младенца переросло. Смотрите, оно изменилось. Вот перед вами уже бегает ребенок. Но это та же самая личность или другая? А личность та же самая, а тело другое. Наблюдайте, наблюдайте, внимательно наблюдайте сейчас. А это не должно чувствовать, что вы-то тот же самый. Вы же чувствуете, что вы-то тот же самый, но тело-то другое. Разве не чувствуете, что тело другое уже? Вы были ребенком, смотрите, вы уже сейчас мыслите не как ребенок. Вот я взрослый человек, а мне трудно понять ребенка, потому что я забыл, я тело сменил. Конца-то не наступило. Тела ребенка нет, конца не наступило, я в теле юноши. Юноша закончился, конца не наступило, я стал взрослым человеком. Конца не наступает, смотрите, я просто продолжаю свое существование. Но тело меняется, это факт. Значит, душа не меняется, а тело меняется. Вывод каков? Что после смерти душа продолжает свое существование точно так же. Но не меняется, когда меняется тело. Переселяется. Переселяется. Вот я сидел здесь. В области сердца душа находится тут, в области сердца, как на сидении. Вот это я, душа, находится в этом теле, восседает. Там отсюда все эти энергии, кровь, все эти секреции, праны, душа поддерживает эти сознанием, тело работает. Как только душа покидает сознание, покидает тело, тело становится как этот стул мертвое. И душа переносится в другое тело. Сначала зерном попадает в тело мужчины, в его семя, входит в лоно женщины и развивает новый зародыш эмбрион. Потом выходит наружу, снова мама. Снова начинается такое тело, такое тело, такое тело. А личность та же самая. Если душа, карма. Карма – это то, что временно. Это единственная категория в этом мире, что временно – карма. Есть несколько категорий. Есть категория души, есть категория материальных энергий, есть источник, категория источника того и другого, сверхдуша, абсолютная истина. Эти все три категории вечные. Материальный мир вечен, как энергия, душа вечна, как энергия, Бог вечен, как энергия. Карма – это деятельность души в материальном мире временно. Она исчерпывается. Человек совершил преступление, получил наказание, карма. Срок заключения. Срок прошел, снова выходит на свободу. Снова душа свободна. Все, карма кончилась. Она тоже должна реализовываться, да. Да, да, да. Если мы не... А почему она изменит? Личность. Душа – это личность, она не изменяется. Личность – та же самая. Личность – это носитель представлений, опыта, телесного опыта. Это носитель, наблюдатель. А тело, тем не менее, как вы чувствуете в этом вопросе? Тело, оно влияет, определяет мои возможности в этом мире, как машина. Вот на велосипеде я могу ездить с такой скоростью, такая машина. Не могу 120 км в час. Но я сяду на Мерседес, могу развить другую скорость, другая машина, другие возможности. Видите, у нас разные тела, разные возможности, разный разум. Это разная карма. А душа просто попадает в эти машины. С разными, и кажется поэтому разной. Даже в теле собаки она ведет себя как собака, смотрите. Но это та же самая душа. Вот, это вообще невероятно, представьте. Частичка Бога стала собакой, смотрите. превратилась в ногу. Но это временно. Карма уйдет, она снова переходит в новую форму жизни, более высокую. И только человеку дано именно осмыслить вот этот процесс, понять этот процесс. Что это за законы, в которых я живу, и освободиться от них. Именно осознать себя как душу, отличную от тела, отличную от кармы. Это знание сжигает карму вообще. Если вы понимаете вот это различие, карма сжигается. Это как человек, вот преступник в тюрьме сидит, и вдруг осознал, что все больше, завязал, его могут просто освободить. Нет необходимости его больше там держать. Все, снимается с него вся карма, амнистия называется. Освобождается.
Можно, да, вопрос?
Это у нас последняя книга в Омске, так я понимаю. Больше такой книги нет? Для вас? От всего сердца.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я здесь. Подскажите, пожалуйста, я хотела бы уточнить вот фразу, что не сильно привязываться к семье и к детям. У меня сейчас двое маленьких деток, и то есть для меня любой выход из дома, да, это сопровождается чувством какого-то эгоизма, что я там, ну, для себя, да, там пытаюсь тоже что-то сделать. То есть где вот эта четкая граница, где я должна понимать, что там, ну, не привязываться? Насколько?
Я ждал этого вопроса, когда я говорил об этой непривязанности, я ждал этого вопроса. Конечно, это может смутить сильно, как это не привязываться к детям, как воспитать их без привязанности, без любви. Но посмотрите, в чем мудрость Веды. Как это важно вот понять, что такое непривязанность, как она важна, непривязанность. Привязанность – это не что иное, как чувство собственности. Я и мое. И вот это проблема. В книге «Карма», по-моему, я описываю эту печальную историю из того, что я в своей жизни наблюдал. Очень печальная история. Не хочу вам портить вечер, поэтому расскажу вкратце. Только вкратце. Я еще не ходил в школу. История началась. У нас были соседи в коммунальной квартире, уже их старший сын заканчивал школу. А он, вот были такие немножко разных поколений. И этот парень, уже для меня взрослый человек был, заканчивает школу. Пришла учительница из его школы, класса, к родителям. А мы там все видим, все слышим, все на глазах. Я вот почему-то все это помню. Представляете, еще в школу не ходил. И собрала родителей его и сказала, знаете, парень у вас золотые руки. Смекалистый, способный, то есть вот, ну, знаете, но не хочет учиться. А тогда был как бы заказ партии, ну, больше высшего образования дать стране, то есть больше квалифицированных там, инженеров, там, врачей и прочее. То есть учиться, 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 это был лозунг страны. Она, выполняя как бы этот заказ партии, пришла и сказала, что вы должны повлиять на него, на вашего сына. Чтобы он получил высшее образование, парень способный. Просто ленивый, не хочет учиться. Ну, они партийные оба. Сказали, да, конечно. И это началось. Я помню, так. Начались такие скандалы, да. Сначала парень не скандалил с ними. Просто они его заставляли, усаживали, кричали на него, называли дураком, болваном, будешь баранку крутить, будешь траншерить, не будешь учиться, должен получить высшее образование. Они пилили его, на чем свет стоит. Но он бурчал просто. И в конце концов заявил, да, буду крутить и буду рыть. Вот так отцу было все. Тот ему влепил пощечину за это. Ах, ты так с отцом разговариваешь. Он куда-то сбежал вообще из дома. И весь дом этот, знаете, у нас... Маленький был дом, двухподъездный, двухэтажный. Да все друг друга знали. Все думали, вот какой же парень, знаете, ужасный, как вот он родителей мучает вообще. Учиться не хочет, не слушает их. Потом он его избил, отец. Чтобы он учил все это, получил высшее образование. А потом парень сделал такую вещь страшную, о которой даже никто помыслить в то время не мог. В то время. Он напился. Школьник. По тем временам, я не знаю, как сейчас, но по тем временам, все, вас исключают. Вы пришли пьяный на урок. Там, да, не может такого быть в то время. Его исключили из школы. Конечно, был эксцесс серьезный. Это был удар по родителям. Мы тоже это переживали. И все это в Левку ругали. Ну что ж тогда? Устраивайся на работу. Будешь крутить баранку. Ну, ему дали какую-то машину. За какой-то ЗИЛ там старый, знаете, который нужно было крутить вот эту ручку. Вот все смеялись на него, мальчишки. Вот видишь, не учился, сейчас крутишь вот эту штучку, вот эту баранку крутишь. Парень там под ней, эта машина возился целыми днями, там крутил что-то, весь был в этом солидоле, там, в смазке, в масле. Но был какой-то веселый стал. И приходил на обед тут же домой, рядом эта машина была, так намылил руки так под краном на кухне, такая тонкая струечка делал, знаете, так жирно намылил и так с чувством это все мыл, знаете, ему нравилось. Садился, обедал и всю получку принес родителям. Так пейки. С гордостью заработал деньги. И что вы думаете, отец сказал? Возьми, подавись обратно, ты должен остановиться в школе, получить высшее образование. Парень напился, уволили с работы. Так, надо его женить. Нашли какую-то девочку хорошую, помню ее. Пришла к нему, красивая. Тоже хотела сделать из него человека. Он ее избил. Выпрыгнул в окно от отца, от его палки. Чуть ли не сломал себе ногу. На одной ноге куда-то упрыгал, и больше мы его не видели. Ну и монстр, подумал. Ну, потом прошло какое-то время, мы съехали с той квартиры, получили отдельную, уже двухкомнатную, у нас было новоселье, и там мы жили несколько лет. Так бы история-то и пропала бы без вести, если бы через несколько лет эти наши соседи, бывшие, поселились к нам в тот же дом, этажом ниже, буквально под нами в том же подъезде. Но это уже прошло много лет, я уже был старшеклассником. И когда я делал уроки днем, иногда тетя Шура, его мать, звонила мне в двери и стучала. «Открой, Саша, открой, открой, открой! Левка пришел!» Это было не раз. Я открывал дверь, запускал ее и вставал, и смотрел на этого Левку. Это был уже спокойный, молодой мужчина, очень спокойный, глубоко ненавидящий своих родителей. Он улыбался в сторону улыбки, говорил, дай деньги. Говорит, нет денег. Слал бритву к ее глазам. Дай деньги. Это было страшно. Это было очень страшно. Он тихо уходил. Иногда он так появлялся. Отца боялся, к матери приходил, просил деньги, выжал. Я думаю, ну почему так? Что с ним стало? Он был хороший мальчишка. Добрый, мы с ним играли когда-то. Какой-то день. Отец звонит в дверь. У нас был телефон. У них не было телефона. Можно позвонить? Да, конечно. Дядя Витя, вот телефон. Часа два он сидел на этом телефоне. Не знаю, куда он звонил. В какой-то момент сказал, да. 32 года, да. Фамилия, да. Имя, да. Где? В морге я нашел. А что случилось? Парень умер от алкогольного опьянения в каком-то подвале. Он уже был бомжем. Ни работы, ничего. Ни семьи, ничего не было. Скажите, что это такое, сейчас я вам сказал страшно. Значит, привязанность. Ты будешь жить, как я тебе скажу. Вот это привязанность. Любите, но не привязывайтесь. Это очень важный момент. Запомните, родители дорогие. Сколько погублено так жизни. Сколько встречаешь сейчас молодых людей, которые учатся в институт, говорят, что там делаешь? Родители хотели, я не хочу. Сколько таких примеров посмотрите? Зачем вы это делаете? Дайте действовать природе человека, изучите природу человека. Это вот для этого нужна не привязанность, а просто любовь. А я из него ломаю, я из него что-то сделаю, я добьюсь своего. А ведь он куда в кого влюбился, а это в кого влюбилась? Нет, я все разрушу. Нет, воспитывайте без привязанности, научите человека быть самостоятельным, свободным в этой жизни, разумным. Для этого обретите знания и отречение. Когда вы отречены, к вам люди тянутся. Когда вы привязаны, вас отталкивают. Поэтому очень редко можно видеть, чтобы дети взрослые стали нашими друзьями. Это редко можно видеть, потому что они не хотят с родителями близких отношений. Родители начинают командовать, диктовать, привязывать. Не привязывают. Они вмешиваются в мою жизнь. Так. Нет, родитель должен быть мудрый, другом, когда каждый ребенок придет, скажет, мама, скажи, что мне делать? Папа, скажи, мне нужен совет. Ваше благословение нужно мне. Вот это любовь называется. Понимаете, да, о чем мы говорим? Вот это большая разница. Тот же вопрос? Вы думаете о духовном мире? Давайте посмотрим. Давайте. Да, спрашивайте. Причину можно объяснить, но ее трудно понять сейчас здесь, эту причину. Это кажется, что это невозможно, да, поменять духовное на материальное, на несовершенное, на что-то. Так кажется. Но один из ответов, просто один из ответов объяснений духовного материального в вечности, вы отсутствуете одно мгновение всего. Вы не можете отсутствовать в вечности, в принципе. Да? Если это вечность, вы не можете отсутствовать вечности. Вы всегда в вечности, вы присутствуете. Но что происходит? Как вы подаете материальный мир? Это происходит примерно по примеру отвлечения, минутного, секундного отвлечения, пример дается. Вот вы меня сейчас слушаете. Вдруг там что-то бах, и вы на секунду раз и снова слушаете. Вот и все, и вы вернулись в духовный мир. Сначала попытайтесь понять природу духовного и материального. Отличите материю и дух. Сейчас же вы мыслите в категориях материального. Это рациональное мышление мы называем, так? Если здесь миллион долларов, почему же я выбрал 5 долларов? Вот в чем вопрос. Но вы знаете, даже в материальном мире случается такое. Есть пример одной семьи в Индии, очень богатого человека, у него сын был. Сын, который влюбился в бедную девушку. Ни гроша. Ни приданного, ничего. Отец сказал, погоди, дорогой. Ты понимаешь вообще... Кто ты, если ты наследник мой, что вот ты несешь за это ответственность? Твой брак предопределен, мы уже должны знать, как это все связать, как это сохранить, это наследство, и как передать следующим потомкам. Ты не можешь жениться на этой девушке. Потому что разрушатся наши отношения там и прочее, разрушатся наши договора. Ну-ка подумай рационально. Папа, я ее люблю. Ну, понятно, любишь, влюбился, но это пройдет. Опять начал ему проповедовать, объяснять, что так и так, вот что, почему разумно, как. Как вы думаете, как поступил этот молодой человек? Вот видите, вы ответили на вопрос. У меня есть свобода выбора. Здесь столько страданий, смотрите, в этом мире. Рождение и смерть для души. Тут много вещей, которые нам не нравятся. И все же мы не хотим духовный мир. Почему? Вы должны ответить на вопрос. Честно. Честно. Каждый. Нет. Вы хотите занять положение Бога. Вот что нас держит в этом мире. Самомнение. Это один из ответов.
Спасибо большое за лекцию. На нас, на всех, я как понимаю, действует сила материальной природы. Вот. Как бы так можно сделать, и какие, если можно, для этого нам самим предпринять усилия, чтобы как-то ослабить вот эти все воздействия, чтобы не отвлекало нас от цели и идти.
Звук. Мы сюда попали по звуку в материальный мир. По звуку можем выйти. Вначале было слово. Слово было у Бога вначале, слово было Богом. Так все началось. Потом есть различные слои звука пракрита, материального звука, который покрывает сознание. Так мы обрели материальное сознание, материальные чувства и все остальное. Звук – это что такое? Это уплотнение света. Свет, уплотняясь, становится волной. Волна, уплотняясь, становится веществом. Распадаясь, переходит в свет. Все сопровождается звуком. По звуку можете структурировать воду, по звуку можете контролировать ум, по звуку можете управлять друг другом. Это слова, интонации, это звук, исходящий из разных глубин существа. И вот когда вы издаете звук изнутри сердца, вы освобождаетесь от материального влияния полностью. Что это за звук? Это имя Бога. Когда оно из сердца исходит. Поэтому в суе не повторяйте имя Бога. Не превращайте его в обычный звук. Наоборот, примите это очень бережно и внимательно. Если вы практикуете имя Бога, то это нужно делать очень внимательно. Отношение должно быть максимально внимательным к этому процессу. И вы увидите, как этот звук освобождает наш разум от гун материальной природы полностью. Имя Бога не отличается от самого Бога, говорится. Но вопрос качества повторяющего, контактирующего с этим, тоже влияет. Чем чище качество, тем сильнее этот контакт. Это йога, мантра-йога. Остальные процессы сейчас крайне затруднительны йоги. Медитативные практики сейчас, садчакра-йога очень сложно практиковать. Даже не рекомендуется, потому что малейшая ошибка может навредить. Мантра-йога не имеет побочных эффектов, недостатков. Сейчас это лучшая практика для века Кали. Сами почувствуйте на опыте это. Если кто-то практиковал мантра-медитацию, Хари Кришна Махамантру, сами можете это почувствовать сразу же, в тот же день. Не нужно ждать полгода, или два года, или 10 лет. Если вы внимательно будете произносить эту мантру, внимательно слушать, вы сразу через полчаса уже ощутите атмосферу, измененную полностью атмосферу.
Вот вы говорили про медитацию, да, как я поняла, то есть практика мантры. А есть ли разница практиковать мантру Харе Кришна или, например, есть проект «Уроки медитации», и у них мантра звучит как «Любовь – это все, что есть». И, ну, например, она для меня была ближе. Я начинала с Харе Кришны, потом вот получилось так, что перешла на этот проект. И он меня вдохновляет. Есть ли вообще разница в направлениях? То есть важно ведь то, к чему мы идем, по сути, а не то, где мы находимся. Ну, например, какое направление мы сейчас изучаем.
Есть много хороших слов, которые хорошо произносить. Это культура называется. То, о чем вы сейчас говорите, это культура. Медитация – это немножко другое. То, что у вас есть культура, и вы склонны вот к таким как бы благочестивым действиям, хорошим словам – это плюс. Но эта практика не поможет нам дойти до конца. То есть именно непосредственно к Богу вернуться до конца. Просто останетесь благочестивым человеком. Если хотите дальше идти, вы должны обратиться к имени Бога. Нет. Да, да, имя Бога, иначе это не мантра. Мантра – это то, что освобождает ум. Трансцендентно должен быть звук. Чтобы ум освободить материальную загрязненность, нужен звук трансцендентный, чистый. Это только имя Бога, больше ничего. И есть также хорошие слова из сатва-гуны. Чистые слова, добрые слова. Но они, поскольку из сатва-гуны материальные, все равно имеют примесь страсти и невежества, некоторую примесь. Не абсолютно чистые. Абсолютно чистые только имя Бога. Поэтому, если хотите до конца весь, до совершенства медитацию, это только связано с именем Бога должно быть. И, кроме того, мантра должна быть получена от духовного учителя, иначе не сработает. И? А есть еще такое понятие, как сампрадая или гуру-парампара, преемственность. Посмотрите с этой точки зрения, откуда эта линия идет, чтобы она была авторитетной тоже. Чтобы не было просто какого-то умного человека. Но авторитетно, с источником связано. Парампара, значит, связано с Богом изначально. реализованная, есть реализованные люди не в парампаре вообще. Именно в парампаре должна отличаться. Преемственность, цепи ученической преемственности. Что есть люди очень талантливые, мистически способные, то есть у них есть какой-то запас благочестия, и они как бы очень авторитетно выглядят. Но если они не в парампаре, не будет окончательного результата. Обычно их движение заканчивается с их уходом. И тут же забывается. Не выживает. Парампары — это корни должны быть в Боге, очень глубоко, изначально. Это когда вы дерево срубаете, корни остаются, он снова вырастает. Это ученическое преемство. Ну что ж, последний вопрос. Хороший вопрос. Вера — это начало. И когда мы начинаем вот это пробуждение веры, мы чувствуем счастье. То есть счастье на своем первом этапе — это вера. Это ощущается как некое вдохновение внутреннее счастье. Но чтобы это счастье развивать дальше, необходима следующая ступень — саду-санга. Первая называется шрадха, вера. Вторая – саду-санга ступень. Это общение со святыми. Кто уже практикует, то уже обладает трансцендентным знанием. Общаясь с ними, вы чувствуете, что ваше счастье углубляется. И вера углубляется, потому что знание добавляется великое. И затем третий этап – увеличение счастья, когда вы начнете сами практиковать это уже по-настоящему, самостоятельно в практике становитесь духовным. Это счастье становится уже практическим чем-то. Вы же можете быть счастливым на уровне практики. Знаете, как уже избегать проблем, как решать трудности. Можете уже быть самостоятельными, не падать. В депрессию, в обиды не падать. А на следующем этапе счастье становится как бы вашим правом, потому что в результате практики ваше сердце очищается. И вы счастье чувствуете непосредственно как свою природу. Изнутри сердца. А на следующем этапе счастье еще дальше углубляется, когда вы чувствуете вкус жизни через то, что вы слышите, видите, мыслите, ощущаете. Во всем. Вы видите Бхагавад-гиту во всем. Трансцендентно начинаете смотреть. На следующем этапе это переходит в сильную привязанность духовную. Это как сильная любовь, без которой жить невозможно. И, говорится, когда вы сгущаете дальше в процессе практики еще вот, это, вот этот сахар, он сгущается, становится леденцом, это становится према, и на вершине это окончательно, это любовь к Богу всепоглощающая. Вы любите всю жизнь целиком. Этот процесс начинается с веры, видите, но нужно эти этапы дальше с шагом, иначе можно потерять, как вы видите, эту веру. Она может как зачахнуть, как росток, который без питания. Вера должна поддерживаться общением, общение практикой, практика очищением, очищение перерождением. У вас не будет остановок, не будет разочарований. Значит, есть вера, следующий шаг — общение. Ищите хорошее общение. Вот, ищем. Я тоже ищу, видите. Давайте искать, кто еще тут сюда найдет, так говорит. Тут нет проблем, не беспокойтесь об этом. Да, да. Спасибо большое. Сегодня всем до вечера.